Во-первых, люди смущаются тем, что действительно в христианстве мы именуемся рабами. Слово, конечно, крайне непопулярное. Сегодня в лучшем случае гражданами мы хотим быть, а еще лучше господами. А тут рабами нас обзывают. И вот давайте с вами попробуем осознать, что же это такое. В этом есть унижение или нечто иное? Прежде всего, христианство исходит из того, что человек внутренне сложен. Во мне есть много уровней жизни, много пластов, слоев жизни. И вот от меня зависит, смогу ли я найти между ними надлежащее соотношение. Вот святитель Феофан Затворник выделяет в человеке вообще 5 уровней, 5 слоев жизни. Он, с одной стороны, считает, что у нас есть жизнь физическая, есть жизнь душевно-плотская, есть жизнь душевная, есть жизнь душевно-духовная, есть духовная. Ну, а мы так дробно не будем это разбирать, просто вот заметим, что действительно в человеке есть то, что связано с нашей телесностью. Это называется плоть в аскетике. Плоть – это не тело. Плоть на языке святых отцов в аскетических текстах, именно в аскетических, не догматических, а в аскетических текстах. Плоть – это скорее та часть нашей психики, которая связана с нашей телесностью. Да. Есть душа. Что такое душа и душевное начало, я, честно сказать, объяснить не берусь. Ясных определений здесь нет. Те, что есть, те, по большей части, из Аристотеля или Платона заимствованы. Но душа обычно определяется через некоторое различение с духом. Дух – это то, что влечет человека за пределы этого мира. А душа и то, что порождается душою, это то, что происходит в мире межчеловеческого общения. Это скорее мир культуры, мир диалога между людьми. Вот в этом проявляет себя душа, в различных проявлениях культуры. Но надо заметить, что поскольку речь идет о чисто человеческом и даже слишком человеческом, то поэтому слово «душевный» в церковной традиции – это слово не слишком похвальное. Вот у апостола Павла есть слова «душевный человек не понимает духовного». Да, потому что здесь все-таки человек остается еще пленником вот этого уровня горизонта бытия, он еще не прикоснулся к чему-то более высокому, к чему он, собственно говоря, и призван. И есть дух в человеке. Дух в человеке, что это такое, объяснить тоже сложно, потому что, видите ли, вот я сказал так, дух проявляет себя как влечение, которым человек влечется превзойти самого себя. Помните, у Бориса Пастернака была такая строчка «Стремиться все в божественной отваге себя преодолеть». Вот это вот тяга к самопреодолению, вот это вот дух. Но здесь вот в чем принципиальная неясность. Дело в том, что дух, что это такое? Это проявление некой человеческой энергии, это чисто человеческое стремление, или же это энергия и стремление Бога? Дух в человеке – это мое или это Божий посол во мне? Вот чтобы это было понятно, такой чисто бытовой пример приведем. Я беру компас, спускаю его там с собачки, стрелка компаса повертелась и показала на северный магнитный полюс. Вот я могу сказать так, что стрелка показала на северный магнитный полюс? Могу. Но я могу сказать иначе. Магнитное поле Земли развернуло стрелку так, что эта стрелка оказалась вот притянута к северному магнитному полюсу. И это тоже будет верно. То есть, вот точно так же, когда речь идет о встрече человека и Бога. Любой человек церковный может, с одной стороны, сказать, вот я пришел к Богу, я прорвался к Богу. А с другой стороны, наверное, по некоторым раздумьям может сказать, ну, вообще-то Господь привел меня к себе, и как я этого не знаю. И вот верно будет и то, и другое. Поскольку Дух – это то, что соединяет человека и Бога, то здесь происходит какое-то срастворение, вот единение Бога, высших потенций человеческой души, так что здесь даже уже нельзя сказать, чья это энергия, чисто человеческая или же уже Божия. Итак, вот это вот 3 основных уровня жизни человека. От человека же зависит, от моей личности, вот в этом смысле, от моей личности, личностного выбора, личностной воли, зависит, как я расположу эти различные уровни моего бывания. Да, представьте себе, вот есть несколько инструментов, разных инструментов, и личность оказывается режиссером, которая должна сказать, когда какая партия духовых или ударных, или клавишных инструментов, когда какая партия вступает в игру, с какой интенсивностью, в каком ритме это будет звучать. Это зависит от режиссера. Режиссер сам звуков не издает, нет. Все звуки издают оркестранты. Но режиссер решает, когда и какие звуки, кто из них будет издавать. Вот именно в таком отношении находится моя личность и моя сложная, многообразная человеческая природа. Человек – сложное существо. И вот моя личность как должна научиться владеть моей природой. Как режиссер должен найти контакт с коллективом оркестра. И они должны научиться понимать друг друга и слушаться друг друга. Вот точно так же перед человеком ставится изначально очень сложная задача – овладеть самим собой. Я понимаю, что здесь я начал говорить о вещах, не до конца их определив. Личность вообще не поддается определению с христианской точки зрения. Только в категории грамматики. Личность – это кто? Это субъект действия. А вот природа человека или природа Бога – это что? Это вот то, что можно выразить какими-то чертами, характеристическими, описывая сущность, своеобразие того или иного бытия. А вот личность – это субъект, это кто? Так вот, перед личностью человека ставится задача – овладеть потенциями своей природы. Человек изначально вводится в мир в неготовом, в незавершенном виде. Святитель Иоанн Златоуст так об этом говорит, дерзая вести речь от имени Господа. «Я, — говорит Господь, — сотворил прекрасную вещь. Я дал тебе, человек, прекрасное тело. А теперь я даю тебе власть сотворить нечто большее. Сотвори себе прекрасную душу». Вот человек должен, личность моя человеческая, должна овладеть всеми возможностями моей природы. И смотрите, когда человечек рождается в наш мир, первые годы он учится владеть своим телом, ручками, ножками и прочими частями своего организма. Затем, когда человек вырастает, то наступает пора владеть своим умом, речью, эмоциями. И вот на это уходит уже не 2-3 годика, а гораздо больше. На это уже уходит вся жизнь. И вот именно если человек не смог правильно овладеть, найти правильное соотношение, соразмерность, соподчинение между различными уровнями своей жизни, вот тогда и рождается грех. Ну, я могу привести еще такую притчу, чтобы было совсем яснее. Человек, каждый из нас, это парламент. И в этом парламенте сидят разные фракции. У фракций есть разные интересы, но заметьте, все эти фракции законны. Все они избраны народом, и все имеют право работать в парламенте. Но дело в том, что ни одна из этих фракций не обладает контрольным пакетом голосов, и поэтому только при совместном, каком-нибудь пакетном, скажем так, голосовании на современном жаргоне, можно продвинуть какое-то решение. И вот смотрите, как это действует в нас самих. Вот надвигается вечер, и на повестке дня стоит проблема, как провести сегодняшний вечер. И вот разные фракции выдвигают свои предложения. Ну, у фракции главы, у нее своя программа, она посылает меня в библиотеку. Шел бы ты, может быть, взял, почитал книжки, что-нибудь такое умное, к лекции подготовился, например, да? Фракция сердца робко так возвышает глаз и говорит, да что библиотека, а в храме-то это давно было, ну, сходил бы ты туда, что ли? Ну, эта фракция такая малочисленная, робкая, поэтому, конечно, у нее мало шансов на то, что ее голос будет услышан. Но есть такая довольно активная, большая партия живота, она вот говорит, ребята, достали вы меня своей духовностью, вообще ужинать пора. Ну, там есть еще такая фракция радикальных демократов, что она на ночь глядя предлагает, я вообще молчу. И вот много из таких вот фракций, да, у них интересные проекты, но заметьте, ни один из этих проектов не может быть реализован. Если спикер, а это есть моя личность, мое личностное произволение, да, если спикер не поддержит, не поставит на голосование и не поддержит именно этот проект, даже если я хочу пойти поесть, то, простите, но фракция желудка говорит мне максимум, что хочу поесть. Вот что именно я хочу поесть, фракция желудка не говорит. Какими путями можно удовлетворить эти ее вот, как бы, импульсы, тоже фракция желудка такого рода вопросов не решает. И вот она мне говорит, у меня есть такая потребность, да, удовлетвори ее. Как? А вот дальше уже дело моей личностной воли и дело моего ума и сердца задуматься над тем, какие я могу найти пути к тому, чтобы удовлетворить желание фракции желудка. Я могу пойти, скажем, попросить милостыню. Я могу остановить на улице первоклассника и вытряхнуть его ранец и оттуда завтрак достать, который мама ему туда положила. Могу пойти подработать. Могу, наконец, пойти самым простым путем. Могу купить билет на самолет до Владивостока, и там меня точно в самолете покормят. Да. То есть я могу разные пути найти для того, чтобы действительно этот импульс удовлетворить. Да. И желудок не говорит мне о том, какой я именно должен путь избрать. И здесь должны объединиться все вместе. И мой разум, и мое сердце, и моя совесть, и мои руки и ноги, в конце концов. Вот все это должно быть собрано воедино, чтобы найти нужный путь для реализации вот именно этой программы. Итак, смотрите, человек сложен. И эта сложность наша, она от Бога. Вот это очень важно осознать. Для очень многих гностических, скажем, сект, для них материальность человека – это некое проклятие. Очень многие гностические тексты и апокрифы позднейшие, средневековые уже, говорят о том, что человека создавали множество демонов, тело человека. Душа-то у нас от Бога, а вот наше тело создавали демоны. И у них самые такие какофонические просто сочетания имен их, невероятные совершенно, всякие там абраксоксы и так далее, вот какие-то ужасные. И вот эти демоны причитаются десятками в соответствующих гностических текстах с тем, чтобы сказать, вот этот демон создал левую ноздрю, этот демон придумал твою правую ноздрю, этот вылепил твое левое ухо, этот вылепил твое колено. И вот человек, который проходит вот медитацию, это не просто, это не трактат такого рода текста, это некая медитация. Человек, который в уме прокручивает эту вот запись как бы с именами этих демонов, и каждый из этих демонов отождествляется с частью моего тела, тем самым человек научается гнушаться своим собственным телом, ненавидеть себя, свое тело, и тем самым растождествлять себя и свою телесность, и учить свою душу убегать из этого мира тленов и теней. Да, это гностическая задача, гностическая мифология. Но библейский взгляд на человека совершенно иной, человек целостен. Он создан руками Творца. Из праха земного Бог не гнушается своими руками слепить человека. Бог творение человека не поручает никаким посредникам, ангелам, демонам или кому бы то ни было еще. Он сам прикасается к нам, он сам создает всецелого человека. Итак, человек сложен, сложно составен. Вся эта сложность от Бога. И, соответственно, поскольку эта сложность есть, а любое бытие, имеющее место быть, проявляет себя, то есть имеет свои энергии. Когда я употребляю слово «энергия», то, пожалуйста, прошу меня понимать не на языке физики или уж тем более оккультизма современного. Речь идет о классической формуле античной философии средневековой. Энергия – это проявление одной природы в другой природе. Да, то есть энергия, энергия – действование буквально. Да, вот, скажем, я с вами беседую, вот, скажем, я оказываю на вас энергическое воздействие, не в смысле никакой там ауры и так далее, но просто проявление вовне, это есть уже, вот, скажем, энергия. Да, так вот, есть и не бывает, конечно, такого бытия, которое при взаимодействии с другим было бы просто вещью в себе, в замкнутой, не вступало бы ни в кое сообщение, не оказывало бы ответного воздействия на и не оставляло бы свой отпечаток на том, что вступает с ним в соприкосновение. Итак, во мне есть эта сложная составность, а это означает, что во мне есть целый конгломерат энергии, стремлений, действий и потребностей, конечно. И все эти потребности, которые есть, они все от Бога. Не от Бога может быть только, если я ошибочно выберу, в каком порядке я должен расположить эти энергии, какие взаимные соответствия между ними я должен установить. Если я хочу кушать, в этом нет ничего греховного. Но если я не вовремя и не кстати начну заниматься этим процессом, да, ну скажем, пойду в храм во время херувимской песни, подойду к царским вратам и начну кушать горячую собаку, да, то это будет просто ну, тройное как бы, кощунство. Да, собака в храме даже в виде хот-дога, наверное, все-таки нетерпимо. Да, вот, затем, понимаете ли, еще во время херувимской песни только что пропили «Отложим всякое ныне житейское попечение», а я тут чем занимаюсь? Вот, и вместо, как бы, все люди готовятся тело Христово вкусить, а я тут, вот, опять же, собакоедством занимаюсь. Нехорошо это. Но, опять же, в другом месте, если я буду этот хот-дог есть, в этом греха не будет. В другое время, в других обстоятельствах. Итак, грех приходит в мир тогда, когда моя личностная воля не находит правильного сочетания и порядка реализации тех или иных импульсов. Вот представьте себе, некая фракция в парламенте выдвигает очень такой патриотичный, очень хороший, интересный проект. Ну, например, какая-нибудь очень патриотическая фракция в парламенте предлагает, давайте отправимся в полет на Марс, космонавтов отправим туда. И вообще вот к станции «Мир» приделаем еще пару двигателей и пошлем ее к Марсу. Да. Вот Американцам нос утрем, это замечательно. Да. Опять же, профинансируем остатки нашей космической экономики, технологий, заводов и так далее. Тоже хорошо. То есть сам по себе проект интересный для науки пользы, для престижа страны, все замечательно. Только вот одна проблема встает. Вот действительно ли сейчас в нашей стране нет иных, более важных целей, нежели утереть нос американцам, вот именно в космосе? Действительно ли у нас нет иных потребностей, на которые можно было бы направить средства нашего скудного бюджета? Стоит ли действительно финансировать космическое тщеславие за счет, по сути говоря, обрезания зарплат учителей, врачей, социальных работников и т.д. и тому подобное? Да, и вот если поставить вопрос так, то станет понятно, что вроде бы очень даже красиво упакованный в красивые фразы проект, на самом деле, если он будет реализован не вовремя и не кстати, может привести к обострению разрухи и к усугублению кризиса. Вот точно так же и в нашей с вами жизни. Сергей Иосифович Фудель, замечательный вот церковный проповедник, катакомный, он не прорвался из Московской патриархии, но много страдал, и в ссылках был в советские времена. Вот он очень точно выразил такого рода ситуацию. Он говорит, вы поймите, обращаясь к комсомольцам советской поры, христиане не евнухи, мы понимаем, что любовное чувство, сексуальное чувство пронизывает весь мир человека, всю его жизнь. Но, понимаете, все-таки всему должно быть свое место. Одно дело пес на цепи у меня во дворе, и другое дело тот же самый пес, залезший на мой обеденный стол всеми четырьмя лапами и пожирающий мой обед вместо меня. Вот это уже ситуация совершенно недолжная. Итак, перед человеком стоит задача найти верный порядок реализации этих потребностей. Из-за чего может возникнуть путаница, из-за чего может возникнуть ошибка? Здесь мы должны обратиться, наверное, прежде всего, к учению преподобного Максима Исповедника, величайшего из византийских богословов святоотеческих. Преподобный Максим воцерковляет стоическое еще учение о логосах. Есть логосы – это мысли, замыслы, или словеса в славянских переводах. Да, логосы – это замыслы Бога о каждой твари. Или, если говорить вот, в наших переводах, мыслеволения божества. Это то, что Господь задумал вот об этой ситуации, об этом человеке, об этой вещи. А если человек оказался лишен возможности смотреть на мир Божьими глазами? Помните, у Владимира Соловьева была замечательная фраза. Национальная идея – это не то, что люди думают о себе во времени, а то, что Бог задумал об этом народе в вечности. Да, так вот, если человек хочет по-настоящему правильно пройти по жизни, он должен научиться смотреть на мир субспеци этернитатис, под знаком вечности, как бы глазами Бога. Но это, конечно, благодатный дар. Для этого надо, вот, ну, как апостол Павел выражается, стяжать ум Христов, жить по принципу «уже не я живу, но живет во мне Христос», опять же слова апостола Павла. Если такое есть, тогда рождается то, что называется даром пророчества или даром прозорливости, дар распознания и узнавания Божьей воли. Вот об этом человеке, этой жизненной ситуации, этом предмете, этом творении Божьем и так далее. Если же человек выпадает из атмосферы благодатной напитанности, божественной пропитанности, тогда человек начинает смотреть на мир своим взглядом, а простите, это означает, начинает косить, потому что косоглазие выявляется, потому что не я творил мир, Бог творил его. Не по моему промыслу и не по моему замыслу идут события, а по промыслу Божию. И если я вот как бы отхожу от точки зрения Бога, смотрю иначе, ну в этом случае моя перспектива будет гораздо более скудна, я не буду осознавать всех возможных взаимодействий, всего того, что заложено в эту ситуацию. Тогда я начинаю фантазировать. И вот это вот, если первый уровень называется у Максима Исповедника «логос сперматикос», «семенной логос», как бы семя Божие замысла, брошенное в тварь, то если человек выпадает из Бога общения, то тогда он начинает фантазировать, и рождаются «логос фантастикос». Это измышленный, придуманный логос. Когда я вижу в этом человеке или в этой ситуации то, что Господь туда не закладывал. Но понимаете, приходит ко мне, скажем, человек в храм. Вот, подходит и по замыслу Божию. Эта наша встреча, она должна была бы быть ну, такой, что этот человек бы, может быть, через это пришло бы к какому-то вразумлению, через это началось бы его серьезное воцерковление, начала бы меняться жизнь его семьи, людей, которые связаны с ним по работе. И вот он заходит в храм с некоторым таким даже трепетом, он почти впервые переступил порог храма, да, подходит ко мне, а я на него осматриваю так, думаю, ну-ка, прикид у него вроде хороший, у мужика приличный, из тачки такой серьезный вылез. Слушайте, да он может быть спонсором для моего прихода, да? И поэтому, когда он ко мне подходит и начинает что-то там мямлить про душу, и тогда я говорю, подожди, про столярку давай поговорим. Мне вот нужно здесь, вот знаешь, вот двери, окна вставить и так далее. Короче, у тебя там 10 тысяч баксов найдется для нашего храма и прочее. Вот помните, да, этот? Ну, я считаю, что это очень мудрый все-таки анекдот. Вот как новый русский подходит к батюшке, батюшка. Вот скажи, пожалуйста, если я на нужды твоего храма, на церковь пожертвую 100 тысяч баксов, ты можешь гарантировать, что Господь меня спасет на страшном суде? Батюшка говорит, ну гарантировать-то я, пожалуй, не могу, но попробовать стоит. Нет, это очень мудрый принцип жизни, честное слово. Вот, чтобы не впадать в отчаяние, вообще всегда пробовать стоит. Да. Так вот, если я именно таким взглядом кашу на этого человека, если я ищу, как потребить его, не послужить встречному мной человеку, а потребить его, поиспользовать. Вот это означает, что я уже фантазирую, я попадаю в мир миражей, который я сам же и создаю. Ну, а от чего такие первые миражи появляются? Ну, появляются они, все-таки согласно вот Библии, появляются первые миражи не без помощи со стороны. Вспомните 15-летнего капитана Жюля Верна, когда корабль плывет к одному континенту, а затем некий нехороший человек по имени Негоров подкладывает топор под компас, и стрелочка компаса начинает низкое деление показывать иное направление, и в итоге приплывают совершенно в иную страну они. Так вот, под наше сознание подкладываются тоже порой вот такие топоры. Ну, ясное дело, что библейское имя Негора, здесь, извините, я должен опять же вспомнить свой профессиональный анекдот, это про меня уже просто, мне кажется, специально придумали. Вы представьте себе, профессор богословия, миссионер, да, апологет, выступает перед светской аудиторией, университетской, интеллигенты сидят. Да. И вот он по ходу своего разговора дошел до необходимости, когда он должен употребить неприличное слово «сатана». Неприличное слово в интеллигентской среде. У нас интеллигенты слово «Бог» еле-еле научились выговаривать, и то не до конца, потому что требуют заменить чем-нибудь попроще, типа «биоэнергоинформационное поле Вселенной». Вот если так скажешь, это проще. А вот слово «Бог» это не проходит, нет. Да, так вот, и как бы, а уж тем более про сатану говорить, да что вы, мы же в 21 век входим, да. И поэтому, вот, осознавая эту проблему языкового общения, вообще, вот, чтобы барьеров не было, этот профессор богословия ищет, ну как бы так вот попроще-то интеллигенции сказать. И говорит, ну вы знаете, и вот тут трансцендентальное, космическое, мировое, тотально трансцендентальное зло, оно обращается там к человеку, да. Нет, когда он эту формулу произносит, тут бес высовывается из-под кафедры, говорит, как ты меня назвал, ну повтори, я не расслышал. Так вот, действительно, согласно Библии, вот сей самый персонаж, он и обращается к первым людям, и первым подкладывает этот топорик под их еще не окрепшее нравственное сознание, предлагая видеть добро там, где этого добра нет. Потому что знаменитая формула искушения «Вы станьте как боги, знающие добро и зло» – это ведь формула нигилизма, традиционная формула любого революционного переворота. Здесь главное – это модальность будущего времени. Вы станете как боги, знающие добро и зло. То есть такого рода формула предполагает, что вы еще не знаете, что такое добро и зло. То, что вам Бог на эту тему сказал, это вообще это ерунда, это на самом деле неправда все. Я вам скажу, а вы пока этого еще не знаете. Поэтому отбросьте эти старые бредни и давайте прорвемся вперед. Забудем все прошлое, сбросим все с корабля современности. Это традиционная формула нигилизма. Итак, вот через это, конечно, когда-то первичное это было наитие стороны зла, но дальше, это очень важно отметить, дальше мы научились грешить сами. И вот здесь я уже скорее для церковных людей должен сказать, что если светских людей смущает самоупоминание о том, о ком мы молимся в конце молитвы «Отче наш, избави нас от лукавого», то в церковной среде слишком часто все, что можно, сбрасывают на этого самого товарища. Понимаете, вот любимое слово в наших семинариях и монастырях – искушение. Искушение, нет. Здесь никто не скажет, что я дурак, ошибся, ой, я забыл. Искушение. Вот все, что не происходит, все искушение. Не знаю, там пуговица с пиджака оторвалась – искушение. Ручка с парты скатилась – искушение. Да, там, не знаю, яичница подгорела – опять искушение. Урок не выучил – двойку получил – опять искушение. Вот. И это на самом деле, это, кажется, это благочестиво, ничего подобного. Во-первых, это не благочестиво, во-вторых, это форма самооправдания. Есть такой очень мудрый монашеский анекдот, как однажды игумен монастыря проходит по кельям, идет время Великого Поста. И вдруг игумен чувствует запах яичницы, который идет по коридору. Опытным носом игумен определяет, из какой кельи этот запах идет. Подходит к этой келье, открывает дверь и видит сцену. Стоит монах, на какую-то жестянку держит над свечой, и на свечке жарится яичницу. Ну, игумен видит такое безобразие, открывает рот, набирает грудь воздуха, чтобы вот возмутиться. Но монах, он не новичок, не послушник уже, да, уже опытный тоже человек. И поэтому он помогает из этой ситуации выйти. Он быстро все это оббрасывает, бухается на колени. «Прости, батюшка, бес попутал!» Тут бес высовывается под его кровать и говорит: «Отец игумен, ты ему не верь, я сам у него учусь, вот впервые вижу». А если всерьез и на уровне анекдотов, то в древнем Патриарке есть замечательные слова преподобного Пимена Великого. Он говорит: «Не демоны нападают на нас, а наши желания делаются для нас демонами. Они-то, то есть эти наши желания, и мучают нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, так это с Моисеем и подобными ему». То есть, понимаете, по большому счету, надо еще дорасти до того, чтобы представлять интерес для бесов. А мы и без их подсказки, без их контроля прекрасно идем туда, куда, где они хотели бы нас видеть. Понимаете, пока ты сидишь в блиндаже, то снайперы по тебе не стреляют. Вот если ты пойдешь в атаку, встанешь в полный рост, двинешься вперед, вот тогда по тебе начнется огонь. Вот поэтому всегда это и было известно, что как бы если в миру-то в лучшем случае один какой-нибудь хилый бесенок искушает мирянина, то зато вот целый батальон их на монаха набрасывается. Вот. Значит, поэтому, с одной стороны, нельзя не учитывать этого, но с другой стороны, и нельзя все складывать на них. Дело в том, что действительно наши, по слову преподобного Пина Великого, наши желания становятся для нас демонами. Смотрите, предположим, что вот какая-нибудь фракция нашла ход к спикеру и уговорила его. Ты знаешь, ты там нарушил немножко там порядок обсуждения, голосования. И вот выдвинь именно наш проект постановления по этому вопросу. Потому что это всегда очень важно в политике, какой текст будет принят за основной. Вот. Какая из фракций, скажем, каждая фракция готовит свой текст основы постановления по этому вопросу. Вот, пожалуйста, редактируйте, но основа уже будет вот эта. И вот какая-то из фракций находит ход спикеру, что-то ему обещают, там, взятку дадут, или там, напротив, поддержат этого спикера в другом вопросе. Ну, короче, и спикер соглашается. Ладно, я именно вот, вопреки там регламенту, скажем, вот ваш вариант предложу первым, буду его поддерживать. И он в итоге проходит. А затем проходит еще несколько месяцев. И снова лидер этой фракции приходит к спикеру и говорит: «Слушай, а вот теперь помоги нам в этом вопросе». И спикер говорит: «Ни за что. Вот здесь нет, здесь наши интересы расходятся абсолютно». И вот оказывается, что у спикера, который однажды уже вот продался, у него уже нет возможности сопротивляться до конца. Потому что тут те, кому он продался, начинают его шантажировать. «Ты что, а ты забыл, что было 2 месяца назад в этом же кабинете? Ты что, хочешь, чтобы об этом мы сольем информацию журналистам? У меня пленочка есть» и так далее. То есть, понимаете, вот русская поговорка: повадился кувшин по воду ходить, там ему и пропасть. Да, и так, если человек действительно встает на тропу греха, то со временем этот грех становится для него привычным. Тяжело первый раз, да. А потом уже, само собой, по наезженной колее, уже вроде бы и не страшно, испытанно и так далее. Вот. Это называется у святителя Феофана Затворника остращение. Остращение. И вот заметьте, это путь постепенного лишения свободы. Когда человек оказывается, даже когда он знает, что вот это нехорошо, это нельзя, этого не следовало бы, но это так, осознание остается такой слабой тенью, которая так на краешке сознания его мерцает, а нету уже сил сопротивляться. И решимости сопротивляться греху нет. Это страсть. Слово «страсть», «страдание» – это пассив. когда страдательный вот залог, когда нечто воздействует на тебя, нечто владеет тобою. Вот это вот страсть. И вот это и есть изначальная констатация человеческого состояния в христианской традиции. Мы не свободны. Иногда нам кажется, что мы свободны. Но давайте вот с вами подумаем немножко. Вот смотрите, мой желудок говорит мне, я хочу есть. А при этом он не диктует, в общем-то, особо, что именно он хочет есть. Вообще поесть хочется. И вот мне предложили разные явства. Я пробовал бутерброд с черной икрой. Понравилось. Да, в принципе, в этом, да. А затем, представьте себе, мне понравилось настолько, что затем, когда я уже вот подрос, и мне надо было сделать выбор, куда пойти учиться, а годы, скажем, там советские, то я решил, я, пожалуй, пойду в какую-нибудь комсомольскую школу. Потому что мне понравились бутерброды с икрой. В номенклатуру хочу. Вот скажите, пожалуйста, вот это мое желание попасть в номенклатуру, оно свободно или оно спровоцировано моей любовью к бутербродам? Вот мы видим, что на самом деле человек очень легко лишается некой своей свободы и допускает низшим мотивом, низшей мотивации влиять на принятие жизненно важных решений. И это и есть страсть, это не свобода. Уровней несвободы много. Вот самый, вот то, что я сейчас сказал, страсть. Когда человек знает, что это грех, но тем не менее следует ему. Помните горькие слова апостола Павла. «Бедный я человек, доброго, которого хочу, я не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Вот это, скажем так, минус первый этаж. Есть хуже, есть минус второй этаж. Когда человек с почти уже станинской страстью устремляется вниз. Помните, он знал одну лишь думу власть, одну, но пламенную страсть. Или точнее по Достоевскому. Идеал Содомский это называется у Достоевского. Не просто Содом как грех, а идеал Содомский, как сознательное оправдание греха, стремление к нему, идеализация. Как переворачивание всего, что на самом деле служение страсти и есть высшая свобода, это и есть высшая духовность, реализация, там, осуществление права на самореализацию и так далее и тому подобное. И вот на самом деле, как правило, именно из этих нижних этажей и начинается наше восхождение. И если мы это вспомним, то, может быть, станет понятно, что, ну, по крайней мере, мне вот кажется, что в словах Ницше, в знаменитых словах Ницше, есть христианский смысл. При том, что Ницше, конечно, яростный антихристианин. Я имею в виду слова Ницше о том, что нужно иметь в душе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Вот для того, чтобы подняться ввысь, надо разбить цепи сначала. Надо пройти через состояние хаоса, дезориентации, потерянности, может быть. Но сначала разорвать те цепи, тот плен, идеологический или греховный плен, в котором ты прежде оказался. А потом уже начинается, это нулевой уровень, вот это вот состояние хаоса, нулевой этаж. А затем уже начинается трудное восхождение. Этапы этого аскетического восхождения блаженный Августин выражал в таких словах, что низший этап – не могу не грешить. Но заметьте, здесь все-таки грех становится грехом уже. Да. Non posse non peccare. Следующий этап – могу не грешить. Posse non peccare. И высший этап – не могу грешить. Non posse peccare. Вот от этого «не могу не грешить» до «не могу грешить» – вот это и есть дистанция, которую христианский подвижник и призван пройти. На вершине что с ним произойдет? Здесь опять же надо помнить слова блаженного Августина. «Люби Бога и делай, что хочешь». Вот это вот та простота, которая являет себя на вершине. Но только нельзя помнить, что «делай, что хочешь» – это уже следствие исполнения первого из этих призывов. Сначала «полюби Бога». И когда эта любовь будет не просто приступом того или иного чувства благочестивого, да, а когда она будет содержанием и наполнением всей твоей жизни, то это чувство оно и опыт подскажет тебе, что можно, что нельзя. И родится ощущение, что можно, что нельзя. И вот это вот очень важно осознать, что в нашем с вами нынешнем состоянии совесть, то есть это вот ощущение добра и зла, чрезвычайно искалечено. Потому что в нашей обычной жизни совесть являет себя только в негативе. Совесть в лучшем случае подсказывает, не надо этого делать, не насилуй себя, не трогай меня, не тревожь. Вот не надо это. Совесть смутно ворочается. Но ведь на самом деле именно то, что совесть проявляет себя только в негативе, это следствие того, что она уже искорежена. У апостола Петра, да, это называется «люди сожженной совести». Дело в том, что это означает, что она уже не может нам подсказывать, что такое добро. Она скорее осуждает, когда мы уже перешли черту или стоим на грани пересечения черты. Вместо того, чтобы быть источником позитивных нравственных вдохновений, совесть, оказывается, выступает только в роли цензора. И это, вообще говоря, следствие болезни уже. Так вот, поэтому мы и просим в крещении у Бога доброй совести. По слову апостола Петра в церковно-славянском переводе, крещение же есть испрошение у Бога совести благи. К сожалению, в русском переводе, который в данном месте неправилен, стоит обещание Богу доброй совести. На самом деле здесь не обещание, а именно просьба у Бога, чтобы Он даровал нам добрую совесть, и чтобы затем исполнилось то, что уже апостол Павел выражает своими словами, у опытных чувства навыком обучены различению добра и зла. Вот к этой вершине мы должны вести. Кстати говоря, и все, что существует в церкви, ведет именно к этому. И вот в этом контексте нам будут понятнее слова замечательного современного духовного наставника, проповедника, митрополита Антония Сурожского, который очень часто повторяет, что высшая задача духовника – сделать себя ненужным. То есть так передать свой опыт ученику, чтобы тому уже не требовалось каждую минуту бегать к своему духовному наставнику и спрашивать, можно вот это или нельзя, а можно я так сделаю или нет. Потому что у него снова выработается именно ощущение добра и зла. Не просто он запишет в оперативной памяти все нормы, заповеди, каноны и так далее, а в нем родится именно творческое переживание. Ну, нельзя. Вот те люди, которые занимались спортом или просто сидели на диете, скажем так, героически боролись со своим собственным весом, такая светская форма аскетики, да. Вот такие люди, может быть, помнят, что когда человек строго контролирует вот именно свою физическую форму, то у него потихонечку вырабатывается внутренний такой регулятив, что съесть можно, что нельзя. Без всяких там расписаний, там, по килокалориям, подсчетам и так далее, а вот просто чисто физиологическое ощущение, а вот этот даже сухарик, он будет лишний. Вот это вот можно съесть, а вот это вот лишнее. Так ведь вот точно так же, это когда человек следит за формой своего тела. Так ведь тем паче, когда человек следит за состоянием, подтянутостью своей души. Вот тоже должно выработаться это ощущение, вот это лишнее, а вот это вот нельзя. Если я это совершу, я тем самым пощечину себе нанесу, я свою душу раню. И поэтому человек, как будто без всякого подсказки извне, он воздерживается. Стоп, вот эта эмоция лишняя, вот это слово лишнее, вот этот жест был напрасно. Вот здесь смех был неуместен, или вот такое чувство и прочее. Но сначала действительно надо осознать радикальную несвободу. То, что человек, ну, помните, вот у Марины Цветаевой были такие строчки, есть на свете три неволи – голод, страсть и старость. Так вот, действительно, страсть – это и есть вот одна из этих неволь, радикальная неволь, и от нее надо избавиться. Как? Если я понял, что на самом деле я сложен, сложно составен. И вдруг, вот честно рассматривая мотивы своих действий, почему я с этим дружу, а с этим нет? Почему вот этому человеку я давно не писал, не звонил, а вот с этому, напротив, звоню каждый праздник? Почему я это делаю? Даже вот если об этом задуматься. И вдруг я дам себе отчет, что я это делаю не потому, что вот мне так по-человечески этот человек вот близок или далек, духовно сроден или нет, а потому что, оказывается, просчитываю, какие полезные звонки, полезные там контакты, а какие так себе могут подождать. Вот если человек вот так вот проанализирует свою жизнь и свои отношения с другими людьми, свои отношения с Богом, свои отношения с самим собой, своими домашними, то тогда мы заметим, что на самом деле, ну, наш образ жизни христианским назвать чрезвычайно трудно, это слишком большие натяжки. И что же это осознание должно породить? Здесь есть два возможных исхода. Первый из них – отчаяние. Я узнал правду о себе самом, и понял, что я никакой не христианин, и, конечно, очень легко могу из этого сделать вывод, что все, значит, на самом деле жизнь не удалась и не удастся, надо пора кончить играть в христианство, пора перестать корчить себя христианина, надо начать жить, как все. Но это несерьезный, печальный исход. Есть иная возможность свое покаяние принести Богу, не себе самому, не в зеркало смотреться, а в лик Христов, и перед Богом излить свою душу и свои немощи, исповедать себя перед Господом. И тогда возможно растождествление себя и своего прошлого. Как это растождествление происходит? Уже много раз было говорено и написано, что в греческом языке слово «покаяние» звучит «метаноия». «Нус» – корень, вот это «ум», и «мета» – ну, то, что далее или сверх. Вот «метаноия» – это перемена ума. Что это за перемена ума? Когда в человеке радикально меняется система ценностей, в нем происходит аксиологическая революция. То, что я раньше ценил, к чему я стремился, чего я желал, о чем мечтал, перестает быть интересным. Напротив, становится отталкивающим. И напротив, то, чего я раньше боялся, теперь становится смыслом моей жизни. Я мечтал, не знаю, о хорошей машине, высоких знакомствах и так далее и тому подобное. Вот. А вдруг осознал, что это пустота. И напротив, я считал, что встреча с священником – это дурная примета. Да. В храм особо не заходил. Уж тем более, сама перспектива исповеди повергала меня в ужас. Как это? Я какому-то попу пойду рассказывать о себе самому, с какой-то стати. Да. Ему мою тонкую душу не понять. Вот. И вдруг вот что-то произошло, и все стало совершенно иначе. И человек начинает, ну, очень часто такое бывает, действительно, пережив или болезнь, или утрату, или даже клиническую смерть, человек начинает, или побывав на войне, может быть, в автокатастрофе, человек начинает совершенно по-новому смотреть на жизнь. Он начинает сочувствовать тем, кто продолжает свои забеги в тараканьих бегах, карьерных, потребительских, да, и напротив понимает, что вот именно та церквушка, что была на соседней улице, да, и которую ты считал самой бесполезной, лучше бы если какой-нибудь супермаркет поставили, автомобильную стоянку, то польза была бы больше. А то колокольным звоном будет ни свет, ни заря, совести нет, в воскресенье не дают поспать людям. Вот. Вот теперь я это начинаю воспринимать, как на самом деле это единственное, что способно придать смысл всему остальному микрорайону, всему, что вокруг этого храма поставлено. Итак, в покаянии человек наделяет иной оценкой то, что в нем есть. Во мне это еще есть, это никуда не ушло, но я это уже называю иначе. Я уже не горжусь своими мужскими похождениями, не хвастаюсь перед друзьями в бане. Вы знаете, там на днях мне такая баба встретилась, и там подробно затем рассказываю. Вот. А напротив, вдруг понимаю, да что же я делаю на самом деле. Я убиваю и свою душу, и тех людей, которых подминаю под себя, их душу тоже калечу. Значит, пока, может быть, эта страсть еще не сразу будет изжита, но она уже будет названа правильным словом. И это уже очень много, потому что внутренний мир человека – он во многом зависит от творится самим человеком. И от тех оценок, которые мы вставляем, тех слов, что мы предлагаем к себе самим, вот ими созидается наша внутренняя реальность. Итак, я осознал, что это неправда, что я не должен так жить, на этом уровне бытия оставаться. И тогда начинается борьба. Для того, чтобы перестать быть рабом греха. Вот теперь мы с вами и начинаем осознавать другую грань христианской аскетики. Значит, с одной стороны, человек сам в себе сложен, и человек должен в себе установить правильное соподчинение духовного, душевного и телесного. Да, что такое неправильное соподчинение? Ну, достаточно вспомнить только слова Марины Цветаевой. «Грех над церковкой золотоглавую кружить, но не молиться в ней». Что это означает? Ну, например, когда человек воспринимает церковь как некое хранилище национальной культуры, когда человек видит в церкви некую политическую идеологию, Когда человек видит в христианстве подспорье для бытовой морали, обиходной, семейной, для обуздания или воспитания детей или молодежи. Вот такой утилитарный взгляд на христианство, когда духовное становится на службу душевным, человеческим, социальным, культурным ценностям, это извращение, это нарушение верного порядка бытия. Так вот, если человек, с одной стороны, внутренне сложен и должен усяснить подлинную иерархию разных пластов своей жизни, то, с другой стороны, нельзя забывать, что и при этом человек, как всецелое существо, тоже является частью иерархии бытия. Есть то, что ниже человека, ниже человечности. Есть то, что выше человека. И вот человек должен найти правильное соотношение, правильное свое место и отношение и перед лицом того, что ниже его, перед лицом бездушной твари, и перед лицом того, что соразмерно с ним, равно ему, мир других людей, и перед лицом того, что выше его, перед лицом Бога. И так человек должен осознать себя находящимся в иерархии ценностей. Мир, который окружает меня, бытие, которое окружает меня, требует разных моих реакций. Не все в мире равноценно. Не все в мире равно. И вот это вот может быть самое тяжелое открытие, которое дается современному обывателю, что не все равно в нашем мире, что иногда необходимо выбирать. Как установить иерархию ценностей? Для этого надо представить себе их конфликт между собой. Потому что речь идет об иерархии ценностей. Наше с вами нравственное мышление, как правило, довольно атрофировано, и нам представляется, что мир нравственности, нравственных ориентаций, исчерпывается категориями добро и зло. На самом деле все сложнее. Есть свои градации в добре, есть свои градации в грехе, во зле. И надо, к сожалению, бывает, надо выбирать. И иногда надо предпочитать меньшее зло, чтобы избежать зла большего. Вот, например, однажды к Авидорофею подходит, нет, это не Авидорофей, другой старец из Патерика, подходит послушник и говорит: «Учитель, что мне делать? Я часто вру. Как мне избавиться от лжи?» И старец отвечает: «Если не будешь врать, много греха на душу возьмешь». Послушник изумляется: «Как это так?» И старец поясняет: «Однажды, когда я еще в городе жил, перед дверями моей кельи произошла пьяная драка, и один человек убил другого. Убив, протрезвел. Протрезвев, бросился ко мне и просит спрятать его, потому что полиция уже бежит. И я спрятал его у себя в келье. Прибегает полиция, видит кровавленный труп, спрашивает, где убийца. И вот, понимаешь, если бы я сказал им правду, я бы выдал человека на смерть. Но я сказал им, что он убежал вот туда. Я им соврал. Но благодаря этому человек остался жив, и он окончил свои дни в нашей обители в покаянии и слезах». Итак, бывает необходимо взять на душу некий меньший грех, чтобы сжать греха большего. Может быть, для тех, кому, для кого этот старец не авторитет, но опять же прислушается к слову той же самой Цветаевой. У нее есть стихотворение на смерть Александра Блока. Это стихотворение посвящено женщине, которая была с Блоком последние недели его жизни, ухаживала за ним в одни его смертельные болезни. И там были такие строчки к этой женщине обращенные: «Ты, заповеди поправшая спесь, на крик его мама, солгавшая здесь». Итак, бывает, это, ну, война, это уж совершенно понятно. Когда человек, идя на войну, берет на душу грех, грех ненависти, воевать без ненависти невозможно. Да, грех убийства, в конце концов. Да. Но если он останется дома, то это будет грех больше. Итак, необходимо различение в оттенках зла. И необходимо научиться различать грани добра, градацию добра. Как же установить иерархию ценностей? Ценности – это то, что ценно. Это, значит, установить взаимное соподчинение разных видов добра. Так как же нам понять, какой из этих видов добра важнее, какой менее важен, а значит, может быть, служебен? Для этого надо попробовать хотя бы в своем сознании смоделировать конфликт между этими разными видами добра. Вспомните евангельские слова. Самые страшные слова, которые есть в Евангелии, которые более всего вызывают возмущение людей. «Детей прошу заткнуть уши». «Если кто не возненавидит отца своего и матерь свою, тот недостоин меня». Вот эти слова вспоминают на всех диспутах с христианами. Вот, видите, тоталитарная секта, разрушение семей и так далее. А ведь на самом деле перед нами абсолютно ясная и трезвая норма развитого этического мышления. Чтобы это было понятно, вспомните, пожалуйста, фильм «17 мгновений весны». Да. НТВ его сейчас опять показывает, да, говорят? Там дошли уже они до той серии, где Кэт родила младенчик. Сегодня это будет. Вот, замечательно. Да. И вот, соответственно, этот эсэсовец морозит младенчика на подоконнике и требует, чтобы Кэт заложила Штирлица. Вот перед нами явный конфликт двух видов долга, двух видов добра. В душе Кэт, этой русской пианистки, борются два долга. Долг офицерский, гражданский, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно понятный долг материнский, долг женский. И вот, хотя до конца этот эпизод все-таки в фильме не разворачивается, этот конфликт, но все-таки становится понятно, что Кэт скорее предпочтет пожертвовать малышом, нежели выдаст Штирлица. И вот заметьте, этот фильм был снят в советские годы. Прошли уже довольно бурные эпохи с тех пор. Все подверглось переоценке, кроме отношения к этому фильму. Этот фильм, как полюбили его советские зрители в те времена, так, в общем-то, любят до сих пор. Нет, чтобы сказать, что, смотрите, этот фильм проповедует сталинизм, антигуманную, антисемейную этику. А? Нет, пока еще я не встречал ни одной рецензии, ни одного суждения в таком вот стиле. Все наоборот. Все понимают, что вот в этом эпизоде есть какая-то человеческая правдивость. Что, очевидно, действительно бывает ситуация, когда нужно, вот в случае такого рода конфликта, может быть, бывает ситуация, когда нужно пожертвовать семейным бытом, даже, может быть, ближними, но при этом сохранить человечность и других людей, и свою собственную человечность, и жизнь других людей. И вот если мы разрешаем в своем сознании, в своих оценках, если мы разрешаем такого рода жертву, страшную жертву, принести ради Штирлица, то почему же мы возмущаемся, читая аналогичную страницу Евангелия? Почему то, что разрешается ради Штирлица, нельзя сделать ради Христа? Нет, конечно, христианство и церковь не призывают убивать своих детей, морозить их на подоконнике к вящей славе Божией. Этого нет. Но дело в том, что в жизни очень многих людей возникает конфликт. Конфликт между семейными традициями, семейными ценностями и тем путем, который может выбрать для себя один из членов семьи, который вдруг осознает, что он больше, чем просто член этой маленькой ячейки общества. И он пробует выбрать свой путь. Но особенно эти конфликты, конечно, они часто бывают именно в подростковом возрасте, у молодежи. Выбор пути. Кто я такой? Я носитель имени или отчества? Этот вопрос очень часто встает. Кстати, Климент Александрийский во II веке так поясняет эти слова Христа. Кто не возненавидит отца свою или матерь свою? Климент Александрийский говорит так. Под матерью надо понимать семейные предания, семейные привычки. Под отцом надо понимать национальные пристрастия и привычки. И вот в случае, если эти семейные или национальные традиции, они противоречат евангельской вере, евангельским заповедям, то тогда лучше переступить через стереотипы своей семейной жизни и все-таки идти в другое будущее. Но понимаете, если в этой семье все были гбистами, уже не в первом поколении, а тем не менее сын выбирает путь священника или монаха и идет в семинарию, вопреки гневным крикам дедушки, бабушки, отца, матери и старшего брата. Но вот это вот и есть пример такого рода конфликта между семейными ценностями или национальными ценностями. Если в национальной традиции вот этой семьи, национальная традиция – быть мусульманином. Наша национальная традиция – быть атеистами, могут ему сказать. Наша национальная традиция – быть иудеями. А вот человек, тем не менее, выбирает жизнь по Христу. Это конфликт, это драма, несомненно. Но вот здесь вопрос все-таки неизбежен. Является ли этот молодой человек просто осколком своей собственной семьи, и вся его судьба предначертана путями жизни его предков, или он все-таки может сам творить свое будущее? Ну, честно говоря, для меня самого тоже такой вопрос однажды встал в моей жизни. Это был конец, по-моему, третьего курса, кажется, в университете, и нужно было в ту пору определиться, на какую кафедру идти специализироваться. Нет, второй курс, конец второго курса. Надо было определиться, на какую кафедру идти. Марксизм к тому времени меня ни капельки не интересовал, и поэтому идти на марксистские кафедры философского факультета мне совершенно не хотелось. И, в принципе, было две отдушины. Первая из них, совершенно очевидная, это кафедра зарубежной философии. Особенно античные, потому что совершенно понятно было в советские времена, что чем дальше в древность, тем слабее интересы партии в этой сфере. Вот. И поэтому, если ты хочешь как можно меньше ссылаться на материалы очередного пленума ЦК КПСС, займись фараонами. Про фараонов, как правило, генсек ничего не говорит. И по этому поводу здесь можно вот совершенно спокойно. Партия не выработала своего отношения к фараону Тутанхамону. И поэтому ты можешь говорить на эту тему, что ты сам думаешь, без ссылок на классиков марксизма и ленинизма. Это очень многие ребята с нашего курса, конечно, хотели пойти именно на эту кафедру и пошли туда, наиболее толковые. Но я тоже решил к ним примазаться, туда пойти. Но в последнюю минуту, как раз надо было сдавать экзамен по этой самой зарубежной философии, и на экзамене мне достается билет, по которому я один вопрос знаю, а по второму ничего не знаю. Как бы отвечаю первый вопрос на пятерку, второй там по Аристотелю был, второй вопрос что-то там по китайским философам, там была у меня твердая двойка. Да, и поэтому, как бы, имея все-таки опыт сдачи сессии в университете, я понимаю, что получу я среднее арифметическое, то есть 3 балла. Да, экзаменатор будет удовлетворен моим ответом. И вот уже внутренне приготовившись к тому, что прощая стипендия, я принимаю из рук экзаменатора, протягиваю руку за зачеткой, а экзаменатор мне вдруг протягивает зачетку, которую явственно написано «отлично», и протягивает он мне ее со словами «передайте привет Вячеславу Ивановичу». Ну, между нами говоря, это мой отец Вячеслав Иванович, который вот... Да. Ну, философ тоже профессионально давал, тогда еще в Президиуме Академии наук он работал. И вот тут во мне все вскипело. Я подумал, как же так? Или я всю жизнь буду привет Вячеславу Ивановичу домой таскать? Вот. И буду просто вот его сыном? Или я должен идти каким-то своим путем? Значит, какой-то это был второй вариант. Где еще вот далеко от КПСС-то можно было уйти? Кафедра логики. Потому что логика, она страшно формальная и поэтому не классовая. Вот. И хорошо пойти на логику, любил я ее, и там какие-то даже олимпиады выигрывал в школьные годы еще по логике. Вот. Но вот в чем беда, у меня отец как раз именно профессиональный логик по философской специальности. Да, поэтому туда идти было ну, никак нельзя, потому что я их всех этих тамошних профессоров с детства знаю, все вот как бы у нас дома там бывали, сидели. Вот. Поэтому туда идти совершенно невозможно было психологически. И тогда вот и решил, собственно говоря, пойти на кафедру научного атеизма. По принципу, что вот все равно там буду заниматься какой-нибудь там древней философией, вот. Да, но, по крайней мере, там можно будет изучать не марксизм. Это для меня и было важнее всего. Ну и, собственно, вот это вот был тот странный мотив, по которому я оказался на кафедре научного атеизма, ну, со всеми последующими остановками, вплоть до Троицы Сергиевой Лавры. Вот. Итак, для человека все-таки действительно очень важно осознать, что в мире ценностей тоже надо уметь установить взаимное подчинение, установить иерархию. Было бы очень здорово, если бы все виды добра можно было совмещать. Было бы очень хорошо, если бы можно было одновременно исполнять все свои долги, все свои обязанности и перед людьми, и перед Богом, и перед семьей, и перед страной. Все это было бы очень здорово. Но если вдруг невозможно, то должен представить себе, если оказывается или-или, или одно добро, или другое добро, что ты выбираешь, что ты считаешь важнейшим. И вот здесь... Конечно, путь всех религий, я думаю, христианство здесь просто никак не исключение, тебе предлагается, что все-таки оставь все и иди за мной. Этот клич звучит в самых разных религиях, и в исламе, и в христианстве, и в буддизме. Вот если речь идет о таком выборе между социальным имиджем, сохранением привычной социальной роли, привычной социальной ниши и обретением внутреннего измерения, обретением будущего, то надо первым жертвовать ради второго. И вот именно это и стоит за этими словами. «Аще кто не возлюбит отца и свою мать свою, тот недостоин меня». Итак, человек осознает иерархию и в себе самом, и в окружающем мире. И тогда человек приходит к выводу, который, наверное, никто не выразил лучше, чем Михаил Михайлович Бахтин, который сказал так: человек или выше собственной судьбы, или ниже собственной человечности. Да, вот человек должен осознать выбор. Если мир ступенчат, многоступенчат, мир различен, где моя родина? Где мое настоящее я? Где я сам? Вот я – это моя плоть, я – это мои социальные связи, или я – это та часть моей души, которая говорит с Богом один на один. Где я по-настоящему? Что я хотел бы, чтобы всегда было со мною? Кем я хотел бы быть по-настоящему? И вот если человек определился, то после этого начинается борьба за то, чтобы это самое главное, главное в системе ценностей, стало бы главным в реальной практике жизни. Начинается борьба за освобождение от того, что ниже меня. Ради чего? Ради того, чтобы послужить тому, что выше меня. Видите ли, человек по сути своей служитель. Человек по сути своей раб. Что я этим хочу сказать? Человек, особенно в молодости, до тех пор не может спокойно жить, пока он не нашел смысл жизни. А смысл жизни – это то, чему можно себя посвятить. Смысл жизни – то есть, скажем так, жить можно только за то, за что не страшно умереть. Понимаете, есть вещи, за которые стыдно умирать. Есть вещи, за которые невозможно умирать, не нужно. Эти вещи не стоят человеческой жизни. А есть вещи, за которые умереть не стыдно. И, соответственно, то, за что стыдно умирать, это стыдно делать и смыслом жизни. И обратное. То, что может придать смысл смерти, только это может придать смысл жизни. И вот пока человек не обретет эту идею, эту реальность, которой он служит, это не обязательно должна быть какая-нибудь философская идея. Это может быть любимый человек. Это могут быть дети. Это может быть какая-то научная или спортивная, музыкальная карьера, еще что-то. Но пока человек не найдет в любой своей сфере, пусть даже будет ложный идол на самом деле, но этот идол ему необходим. Без этого идола он чувствует себя бессмысленным. Вот должно быть что-то более высокое, чем я себя измеряю, с чем я соизмеряю себя. И если этого более высокого нет, моя жизнь пуста. И тогда у нее нет цены. Она бесценна в дурном смысле. У нее цены нет. Конечно, вот здесь начинаются серьезнейшие опасности. Потому что человек может возвеличить то, что на самом деле такой цены не стоит. Человек может слишком дешево оценить свою жизнь, смысл своей жизни. В конце 70-х годов, я помню, в литературной газете рассказывалась история о девушке, которая поехала поступать в какой-то университет в Ленинграде. Поступила, девочка была из села глухого весьма. Поступила, проучилась несколько месяцев. Вся деревня, ее родня, была счастлива, никогда никто из их деревни не поступал в столичный университет. А затем эта девочка как-то вот попала в неприятную историю. Она пошла в магазин за хлебом и не то забыла заплатить в магазине самообслуживания за эту буханку, не то у нее просто денег не было. Ее поймали на выходе, составили протокол, написали в университет, там, соответственно, начали ее прорабатывать, исключили из комсомола, воровкой обозвали. Ну, суда, конечно, не было, потому что, господи, там 13 копеек – это не деньги. Да. Но тем не менее, комсомола выгнали, затем сказали, что ни комсомолки, воровки нет места в педагогическом университете, как ты будешь детей учить, выгнали из университета. И вот девочке просто некуда было податься. Потому что если она в Ленинграде, для нее места нет, у нее нет теперь общежития, нет прописки, нет работы, ничего. А вернуться домой она не может, потому что там дома только что у нее был триумф, и она как, она не может вернуться, вот просто стать как все. И в итоге она кончает жизнь самоубийством. И вот автор литературной газеты возмущается, черствостью комсомольских вожаков, ректората, преподавателей педуниверситета, как они посмели, почему они не заметили и так далее, во что они оценили человеческую жизнь. А для меня самое страшное это было то, что эта девочка сама назначила себе цену. Эта цена была, конечно, не буханка хлеба. Просто оказывается, что девочка эта полностью растворилась в своем зеркальном отражении. Она поставила знак равенства между своей душой и своим имиджем, своей социальной ролью. И если эта маска спала, имиджевая маска спала, я уже больше не студентка, я уже не первая девчонка на деревне, то вот иначе она жить уже не может, оказывается. И вот девочка как бы вот именно оценила, вот именно в такую цену оценила свою жизнь. Так вот, есть вещи, за которые нельзя умирать. Есть вещи, за которые нельзя всерьез страдать. А человек, и тем не менее, даже наличие такого рода ложных вещей, ложных идолов, ошибок, показывает, что потребность найти что-то более высокое, что и придает смысл моей жизни, она очень глубоко в нас сидит. То, что Достоевский выражал, человек ищет, кому поклониться. Это действительно так. А вот дальше-то мы обнаружим, что достоинство человека определяется достоинством той святыни, той святыни, которой человек отдает свою жизнь на служение. Чем выше та святыня, идея, реальность, которой я отдаю свою жизнь, тем выше я оцениваю свою собственную жизнь, тем выше мой собственный статус. Так вот, тогда мы обнаруживаем, что словосочетание «раб Божий» – это словосочетание не закабаляющее, не унижающее, а освобождающее. Потому что если я раб Божий, я больше ничей не раб. Во-первых, это означает, что я уже не раб моих страстей и привычек. Во-вторых, я не раб общественных мнений. Я не раб НТВ и Московского комсомольца, потому что я из иных источников черпаю свое суждение, оценки и реакции. Не этим я питаю свою душу и свой ум. Я не раб политических партий. Я не раб мод. Если я действительно раб Божий, не на словах, а на деле. Вспомните классический принцип феодального общества. Человек, который имеет статус слуги царя, самый свободный человек в обществе. Потому что если я слуга царя, я больше ничей не слуга. Ни один феодал надо мной не имеет власти. Если я слуга царя, это означает, что я экстерриториален на территории любого герцогства, графства и так далее и тому подобное. Если я раб Божий, это означает, что у меня есть принцип дипломатической неприкосновенности в мире всем как таковом. Ничто больше не властвует надо мной. В конце концов, вспомните, на этом же строится отчасти сюжет «Горе от ума». Ведь сей ревизор, почему он такой фурор производит в обществе, в городе, в рынке, в котором он приехал? Да потому что он представляется чиновником для особых поручений его императорского величества. Его чин ничтожный в официальной табели о рангах, но он особо приближенный к императору. И поэтому генералы и губернаторы пойдут к нему на поклон. Потому что он там, он рядом. Это я просто, опять же, по себе я эти ситуации знаю. Вот однажды в одном из городов пригласили меня читать лекции в местном университете. Ну, с самого начала, когда начались переговоры, я прошу местных преподавателей, вы согласуйтесь с епархией. Потому что я не имею права читать какие-либо лекции в любом городе без ведома местного архиерея. Они говорят, да, сделаем. Через несколько дней звонят, все хорошо, владыка благословил, все нормально, приезжайте. Приезжаю, затем сразу идем в университет. С утра согласуем какие лекции. И смотрю по планам вот этих лекций, встреч, нигде не значится хотя бы полчаса на посещение епархии, чтобы у владыки взять благословение. И я спрашиваю этих светских преподавателей, скажите, а почему так? Вот давайте все-таки сходим, тем более епархия здесь совсем рядом с университетом. Мне говорят, да как-то вот владыка особого интереса не проявил, как-то, поэтому мы уж назайзываться не будем. Я говорю, ну жаль, конечно, что владыка не проявил интереса. Меня эти знакомые преподаватели спрашивают, а почему жаль-то? Для вас какие-то проблемы стоят, то, что владыка как бы не приглашает вас к себе здесь? Я говорю, нет, у меня проблем никаких не будет. Проблемы будут у владыки, говорю. Ну, И при этом имею в виду, что в том смысле проблемы будут, что по местной опять интеллигентской среде пойдет эхо, что, знаете, вот церковь не интересуется миссионерским делом, церковь замыкается в себе, опять же, не ищет мостов с университетом, общего языка с интеллигенцией, в этом смысле будут проблемы. Тем не менее, как бы эта беседа была утром, вечером вдруг все-таки владыка приглашает меня на ужин, там до полуночи засиживаемся, и потом владыка аж пешком через полгода провожает меня до гостиничного номера там, и так далее. Спрашивается, есть ли связь между первой сценой и второй сценой, если учесть, что при первой беседе присутствовал референт владыки, его пресс-секретарь. Очевидно, владыка понял эти страшные слова, что у владыки будут проблемы, если он со мной не встретится. Он-то понял по-своему. Московский диакон, говорят, к патриарху там вхож или еще что-то. На всякий случай лучше споить. Ясное дело. Да. Обычный, нормальный, такой аппаратный логик. Так вот, поэтому поймите, вновь и вновь говорю, чем выше статус того господина, которому я служу, тем больше степень моей свободы. Тем больше моя независимость от всех иных инстанций, которые претендуют на власть надо мною. И поэтому титул «раб Божий» – это не ругательство. Это, напротив, удивительное достоинство. Раб Божий больше никому не раб. Теперь мы можем коснуться иной грани православной аскетики. Очень часто монахов, слово аскетика, слово монашество, естественно, связывается. Очень часто монахов называют эгоистами. Вот они только о себе и думают, о своем спасении и так далее. Вы знаете, в этом есть своя правда. Есть своя правда. Ее надо осознать, в чем она состоит. В конце концов, быть эгоистом в каком-то смысле полезно. Надо думать о себе самому всерьез. Благотворить себе самому, да. Есть, в конце концов, библейская заповедь. Люби ближнего, как самого себя. Значит, самого себя любить надо. Но что значит любить самого себя в христианском понимании? Это не значит говорить самому себе комплименты. Какая я умница. Какой, как я умно сказал. Какая замечательная у меня прическа или еще что-нибудь такое. Нет. Это не такая самовлюбленность. Любить себя значит любить вообще, желать блага. Высшее благо, которое можно пожелать, это благо события с Богом. Спасение. Значит, если я люблю себя, я должен желать себе спасения. Соответственно, и любить ближнего тоже я должен, желая ему спасения. Так вот, поэтому преподобный Авросий Оптинский говорит, что первый из видов благотворительности – это благотворительность своей собственной душе. Сотвори благо для своей души прежде всего. Помоги ей, насыти ее. В конце концов, понимаете, если мы так много заботимся о том, чтобы мое тело жило в нормальных условиях, кондиционеры покупаем, обогреватели, чтобы вот как бы телу не надо было лишний раз приспосабливаться, да, питаем его там, таблетками закусываем, чтобы там ничего не болело. О теле мы заботимся. Но давайте соразмерим, сколько мы заботимся, сколько наших действий в сутки мотивировано заботом о благе и удовольствии, комфорте нашего тела, а сколько наших действий, опять же, в сутки мотивировано нашей заботой о благе, комфорте и здоровье моей души. И вот здесь окажется, что пропорция более чем странная. У Солженицына в «Крохотках» еще в конце 60-х годов была такая заметочка. Он говорит, представьте себе, раннее утро, лето, из здания, которое стоит на берегу реки, высыпает толпа людей, обращаются лицом к солнцу, поднимают руки к солнцу, падают ниц, снова встают, снова вздымают руки к солнцу, снова падают ниц. Вы думаете, они молятся? Нет, они делают физзарядку. И дальше Солженицын говорит, вот как интересно, смотрите, в наше время, если человек с утра 15 минут заботится о здоровье своего тела, все считают, что это нормально. Но если человек 15 минут с утра будет заботиться о здоровье своей души и молиться, то все сочтут его сумасшедшим. Итак, если мы заботимся, когда речь идет о моем теле, как отличить импортный суррогат от качественного отечественного продукта, скажем так? Точно так же я должен заботиться о моей душе. Чем ее кормить? Если мы заботимся о том, чтобы никакая ненужная грязь, инфекция, зараза не попала в мое тело, почему мы то же самое не делаем с нашей душой? Ну, например, я иду по улице и вижу, поднялось какое-то пыльное облачко. И столб пыли мчится на меня. Что я сделаю? Я глаза зажмурю. Я вряд ли буду их вот так вот раскрывать. Но если поднимается пыльная буря на уровне нравственном, говорит Иоанн Златоуст, если кто-то рядом с тобой, когда ты проходил мимо, начал ворошить кучу навоза, но остановишься ли ты там, будешь ли ты принюхиваться и наслаждаться этим запахом? Но почему же, если рядом с тобой кто-то начинает рассказывать сплетни, ты весь превращаешься во внимание? А это ведь тот же самый навоз, только словесный. Так вот, как только начинают нам рассказывать, идут скандалы недели, все, все дела по боку, мы вот так вот глаза открываем, что там, как где. Хоть по телевизору, хоть на работе, хоть дома и так далее. Посплетничайте это, пожалуйста. Так вот, к сожалению, действительно, о здоровье души мы заботимся весьма и весьма мало. И вот здесь, конечно, говорю, надо быть немножко эгоистом. Заботиться, что для меня все это будет значить. Вот то, что я сейчас сделаю, подумаю, отреагирую, какой-то след в моей судьбе, в моей душе оставит или нет? У Авва Дорофея были такие странные слова. Он говорит, я, правда, не очень понимаю его систему исчисления, поэтому скажу буквально, а звучат буквально его слова так. Каждый раз, когда ты совершаешь добрый поступок, то есть даешь милостыню, из того добра, которое ты производишь этим поступком, только 1/8 получает тот, кому ты дал милостыню. 7/8 добра ты благотворишь своей собственной душе. Итак, человек должен подавать милостыню себе самому. Тем, чтобы питать себя, заботиться о себе, заботиться о здоровье своей души. И для этого надо различать добро и зло. Для этого надо уметь отторгать от себя то, что осознано как грех. И при этом надо помнить, что человек поставляет с христианин свою душу, постоянно поставляет ее перед лицом Бога. Не просто выдает сам себе какие-то оценки. Кстати говоря, даже когда я ставлю себе самому оценки, это нерекомендуемая вещь. Не рекомендуется вот самому себя оценивать. Даже если я ставлю негативные оценки. Потому что это тоже такой повод впасть в тщеславие. Просто как бы перед лицом Бога себя ставить. А здесь тогда все становится достаточно ясно, потому что если я стою перед лицом Бога и о Боге помышляю все время, с Христом себя сопоставляю, то тут уж ясное дело, что не до тщеславия. Вот однажды к старцу египетской пустыни пришел достаточно зажиточный крестьянин и говорит ему, я не понимаю, что так христиане много говорите о смирении? Что это за смирение такое? Зачем оно нужно? И старец отвечает его, а ты вот у себя в деревне кем считаешься? Ну, я там вообще первый человек в деревне, да, все там у меня в кулаке. Хорошо, если ты поедешь в уездный город, кем ты там будешь? Ну, в городе нашем я буду одним из почетных горожан. Хорошо, ты поедешь в губернский город, кем ты там будешь? Ну, там я буду просто одним из таких вот, ну, все-таки свободных горожан, уважаемых. Поедешь в столицу, если ты в Рим, кем ты там будешь считаться? Ну, в Риме я буду просто одним из горожан. А если ты попадешь во дворец к императору? Ой, ну там я буду себя считать самым последним недостойным из его слуг. Так а если ты попадешь к Богу, перед лицом Бога, кем ты будешь это считать? Вот это вот и есть смирение. Значит, поймите, христианское смирение – это не просто медитация на тему, какая я сволочь, ничего у меня не получается, я такой-сякой, хуже всех. Нет, смирение – это ощущение себя перед лицом Бога. То есть, простите, конечно, то, что я сказал несколько запальчиво. Мне как-то очень вот так близки слова митрополита Антония Суржского, который говорит так, что такое смирение сказать невозможно, потому что те, кто знают, что такое смирение, кто действительно смирен, они об этом молчат. А те, у кого смирения нет, они словом смирение называют все, что угодно, кроме самого смирения. Да, поэтому здесь, конечно, действительно в слова все это вместить достаточно трудно. Но просто вот хорошо, вот еще одно сравнение приведу из святоотеческого наследия. Вот Авва Дорофей говорит, что Посмотрите на дерево. Он приводит пример лимонного дерева. Нам это, конечно, мало понятно, хорошо. С яблоней какой-нибудь сравним. Вот когда на этом дереве нет плодов, то его ветки гордо смотрят в небо, торчат. Но когда появляются плоды, то они начинают сгибаться к земле. Вот так же и когда у человека нет плодов духовных, тогда, конечно, он очень гордо смотрит в лицо окружающим, небу там и так далее. Вот когда плоды появляются, то тогда как-то вот смирение само собой рождается. Или, ну, трудно сказать, что здесь, зачем приходит. Чтобы, понимаете, как бы я, может быть, с большим азартом на эти темы рассуждал на прошлой неделе, но просто дело в том, что на этой неделе я таки встретил такого человека, в котором действительно все это были не слова, а дело. Такая, конечно, удивительная, редчайшая возможность, о которой, наверное, многие люди мечтают. Но действительно просто на этой неделе видел святого человека, общался с ним. Но для этого, правда, пришлось в Караганду поехать. Вот. Я еще когда семинаристом был, то читал о преподобном Севастьяне Карагандинском, слышал о нем. Это последний ученик оптинских старцев. У старцев Иосифа, Нектария он был. Потом большевики еще до войны сослали его в карагандинские лагеря, ссылку. Там он и остался. Ну, то есть потом ему давали прописки, вернуться. Ну, и духовные чады у него там появились. Вырыл себе церковь там. Ну, буквально вырыл, то есть это стоит храмик, в который надо спускаться. То есть, ну, обычный домик у него был, деревенская хата, мазанка, по сути говоря. Вот, и он там просто на 1.5 метра углубил вот, вниз, чтобы так повыше потолок был, чтобы можно было иконостас поставить людям, чтобы был воздух, когда они приходят молиться. Но в итоге все-таки году в 56-м зарегистрировали их храм. Ну, в 66-м году представился отец Севастьян. Это, знаете, в отличие от очень многих наших подвижников, новомучеников 20 века, он оставил учеников. Вот. И вот эти его ученики, ученицы, монахини, которые росли при нем, совершенно удивительные. Вы, наверное, заметили, я на самом деле не люблю ульшанские монастыри особо и монахинь. Вот. Но в данном случае это было просто действительно, и сами эти матушки совершенно удивительные были. Вот какая-то удивительная совершенно именно трезвость, вот, трезвость, чистота лиц, слов. Да. И главное, конечно, это ученик у отца Севастьяна, старенький уже тоже очень, архимандрит Петр. Вот он до сих пор жив. Вот. И для меня это было очень дорого, конечно, пообщаться с этим батюшкой. И опять же, ну, словами это как-то очень трудно передать, когда перед тобой стоит человек, в котором вот все есть. Там ни слова, ни стремления. Понимаете, это очень важно осознать, что я могу сказать, да, святой человек, человек, в котором нет фаустовского духа, вот, который никуда уже не стремится, вот в нем, ну, все это есть. Вот. И поэтому, может быть, он сам не осознает, кто он такой. Говорил один философ, в святом человеке должно быть столько же святости, сколько и непонимания своей собственной святости. Вот. И вот это вот действительно там было. Итак, христианская аскетика рождается из бунта, все-таки из бунта. Это бунт против своей несвободы. Преподобный Макарий Египетский сказал, что христиане – это боги, которые уведены в плен. И вот надо сначала осознать свое подлинное происхождение, что я не такой, я не в лачуге родился, не для тряпья и нищеты я создан. Я принц, которого украли из дворца в детском возрасте, в раннем детстве. И вот приучили жить с бомжами под мостом. Но на самом деле я принц. И во мне есть вот эта вот царская кровь, царское достоинство. И раз ты это осознал, то теперь научись вести себя по-царски. Научись не быть скрягой. Научись не соперничать за брошенный кусок хлеба и так далее. Значит, начинается эта борьба за свое царственное достоинство. Но при этом, опять же, если хочешь, кто из вас хочет быть первым, слова Христа, да будет слугой всем. Поэтому здесь не может быть речи о некой превознесенности. И отсюда нам будет понятна уже и следующая черта христианской аскетики. То, что христианская аскетика есть нечто производное от христианской мистики. Потому что осознать, что ты принц, осознать, что в тебе есть царское начало, можно только если ты вдруг узнал самого себя, не знаю, вдруг увидев своего отца, государя, который вот случайно там где-то мимо проезжал, ты понял, что вот это вот просто одно и то же лицо у тебя с ним и так далее. То есть по-настоящему встать на путь аскезы можно только в случае, если у человека появился привкус того, каким ты должен быть. Вот поэтому очень частый такой мотив в православных аскетических книгах, что прежде, когда Господь приглашает человека на путь труда, Он дает ему вкусить, ради чего ты зовешься. Это то, что в святоотеческой аскетике называется обручение будущих благ, предощущение будущих благ, залог будущих благ. Ты сначала попробуй, ощути, не по делам твоим, не по заслугам. Ты ощути, что значит быть со Христом. Ты ощути, как радостно жить без греха. А вот теперь попробуй не возвращаться. Попробуй удержать себя в этой радости. И вот здесь как раз одна из самых парадоксальных, тоже неожиданных черт православной аскетики. Те люди, которые идут всерьез путем аскезы, это люди радостные. Это та вот вещь, которая очень часто людей поражает, когда они знакомятся с настоящими монахами. В принципе, это та ситуация, которую давно отметил Достоевский. Помните, в «Братьях Карамазовых» у него два типа монашества – старец Зосима и отец Ферапонт. И вот это действительно абсолютно справедливое наблюдение. Да, действительно, есть два типа монашества. Вот одни, которые всюду видят Христа, другие, которые всюду видят Антихриста. Мы это сегодня очень хорошо видим. К сожалению, именно вторая партия сегодня, кажется, имеет контроль над православными листовками, издательствами, газетами. А вот в советские времена, скажем, когда я еще вот семинаристом был, и приезжали какие-то мои знакомые студенты, интеллигенты из Москвы, вот воешь в Палавре, потом спрашивал я, бывало, скажите, что первая же встреча с церковью для этих людей была? Первые такие возможности для диспутов, разговоров, знакомств. Потом, бывает, спрашиваешь, скажите, что для вас вот было самым неожиданным все-таки в ходе вот нашего общения, когда я вас водил по семинарии, с монахами знакомил, по музею рассказывал. И вот ответ для меня сначала был очень неожиданным. Мне сказали, что самое неожиданное было то, что, оказывается, монахи – радостные люди. А это действительно так, вот особенно вот в те годы это было так. Троица Сергиева Лавра была уникальным местом, в котором было самое большое число концентрации счастливых людей на квадратный метр территории. И напротив, уже давно подмечено, скажем, преподобного Серафима Саровского, что узнать человека, который поборен страстью, очень легко, потому что у него печаль постоянная на лице. Вот. А у того, кто достиг или ощутил цель монашеского делания, христианского делания, потому что, в принципе, поймите, очень важно, что в Евангелии нет заповеди, что Христос говорит, вот это я говорю монахам, а это всем остальным. То есть единый идеал христианской жизни. Да, так вот, кто-то на самом деле прикоснулся к тому, ради чего Христос зовет на этот путь, тогда этот человек действительно будет жить радостью. Эту радость будет вокруг себя излучать. Итак, я, пожалуй, резюмирую. Слово «аскетика» – это слово не мрачное, не ругательное. Это просто естественный способ выживания человека в качестве человека в нашем мире. Осознай свое своеобразие, осознай многоразличие свое, глубину свою, осознай для себя ту цель, ради которой ты живешь, и попробуй сделать так, чтобы эта цель стала не только целью, а чтобы она стала реальностью, которая движет тебя во все дни живота твоего. Вот это и будет жить христианином. Да, а дальше-то ведь понятно, да, когда я сказал, что христиане в некотором смысле эгоисты, монахи особенно, то этот эгоизм очень своеобразный. Это сродни эгоизму ученого, который избегает бесконечных посиделок и пьянок с друзьями, коллегами и так далее, занимается, ведь есть же аскетизм ради науки или аскетизм ради искусства. И в результате этого он копит и добывает те знания, информацию, которые потом может делиться с другими. Вот элементарный закон духовной политэкономии. Раздавать можно только то, что накоплено. И вот это был всегдашний упрек христиан коммунистам. Вы, коммунисты, думаете все время только о ситуации распределения. Вот, по крайней мере, у коммунистов 19 века, они же совершенно не ставили вопрос о производстве. Их интересовало только одно – поделить. На что им замечали? Простите, да, поделить это может быть интересно, ведь прежде чем хлеб поделить, надо его вырастить. И надо его свести на элеваторы, надо хлеб из этой пшеницы испечь. Только потом уже можно делить. Так вот, точно так же и в духовной области. Надо сначала вырастить этот духовный хлеб, чтобы потом было с кем его, что делить и с кем делить. А вот оказывается, что этот духовный рост, созревание этого хлеба, он требует, по крайней мере, на определенном этапе своего созревания, он требует и уединения, он требует ограничения, в том числе ограничения в контактах, ограничения в беседах. «Положи хранение устам моим». И только потом, как вот в жизни Серафима Саровского мы видим, после многих лет уединения, вот он получает повеление открыть такие кельи, двери своей кельи, когда ему уже есть чем делиться. То есть, понимаете, всему свое время. Время уходить от людей и время возвращаться к людям. Будут ли наделены попавшие в Царствие Небесное творческой силой? Возможно. Просто есть слова апостола Павла, не приходило это на ум человеку, что Господь уготовил любящим его. Но я скажу так. У Достоевского все люди делятся на две категории, как известно, на деятелей и созерцателей. И Достоевский всегда подчеркивал, что все беды от деятелей. Причем, вы знаете, как бы я так с детских пор эти слова Достоевского заметил, а потом Григорий Богослов обнаружил точно такую же мысль. Он говорит, а для меня самой большой радостью является бездеятельность, говорит Григорий Богослов. Но это не бездеятельность, вот лежебоки у дивана перед телевизором. Это здесь какая-то такая созерцание, когда есть что созерцать, когда вот есть достигнутое состояние чистоты ума, когда он созерцает высшее благо. Ну хорошо, я скажу так. Человек, который созерцает, скажем, морской закат, он испытывает потребность творчества? Может быть, и испытывает. Но если он это испытывает, тогда здесь одно из двух. Значит, тогда он закат не будет воспринимать. Тогда он будет свое отражение ловить в этом. Конечно, может у него проснуться зуд, где мой фотоаппарат дайте сюда запечатлю. И меня на фоне заката снимите сейчас, да. Вот. Мольберт мне сюда там. Быстренько, где мой Пегас, сейчас вдохновение, поэмку сочиню. Вот мне кажется, ну, бывают ситуации, по-моему, это самая радостная ситуация в жизни, все-таки самые высокие, когда хочется получать, принимать, воспринимать, а не что-то выдавливать из себя. Но вот Царствие Божие – это и есть вот величайший дар именно. Будет ли в Царствии Божьем изжито чувство скуки, монотонности вечного бытия? Кому как. Потому что, понимаете, если... В чем ужас Царствия Божия? Настоящий ужас, кошмар. Потому что там только Бог. Вот куда ни посмотришь, а всюду Он. И если здесь, на земле, при мысли о Боге меня охватывала скука, и я при мысли о Боге воспринимал, а это тот, который сверху подглядывает, а там куда-нибудь, слушай, сюда он, то это означает, что это про кошмар, помноженный на бесконечность для меня будет. Вот опять же, там будут еще люди. Но если я этих людей не любил, не научился любить как людей здесь на земле, если мое отношение к ним было потребляющим, а в Царстве Божьем невозможно будет потреблять вообще друг друга-то, то тогда опять вот окажется, что сообщение с другими людьми, оно будет мне в радости. Или нет? Да, там хуже-то еще что, что, понимаете, там мы же там голые будем. Не в том смысле, что без одежды, а в том смысле, что там тайн, секретов не будет. Да, и понимаете, я там окажусь вдруг рядом с той самой Марьей Ивановной, про которую я только вчера такую замечательную сплетню рассказал. А она об этом узнает, что это я. Будет мне радостно с ней вечность потом там или нет? Поэтому, действительно, по слову апостола Павла, Бог будет всяческое во всем. Это да. А вот наша реакция на это, она будет разная. В конце концов, вспомните, что далеко не все люди и духи радовались от присутствия Христа и от славы Его, от чудес даже Его. Помните, те существа, которые жили в Гадаринском бесноватом, так они напротив Христу кричали: «Не мучь меня!» И в иных бесноватых: «Не мучь меня!» Тот, кто есть самовоплощенная любовь, кем-то переживается, как мука пришедшая. Поэтому все зависит от того, как мы сможем свою душу взрастить. Сможем ли мы приготовить ее к этой радости или нет? Не пора ли организовывать митинги протеста против введения ИНН? Ну, об этом мы достаточно много говорили. Но просто вновь вкратце напомню, что ни в ИНН, ни в товарных штрих-кодах нет никаких шестерок. Вот. И даже если мы как бы вот исходим из того, что налоговые номера могут быть использованы для контроля над жизнью людей, сбора информации, то здесь просто надо четко сейчас отдать себе отчет в мотивах наших действий. Вот почему мы так хотим действовать, выйти на митинг? Не потому ли, что на самом деле в глубине души мы убеждены в полной нашей безнаказанности? В конце концов, поверьте, вся эта информация, и даже гораздо более ее, чем есть в налоговых номерах, она была у советских спецслужб. И не просто спецслужб, вообще у всех государственных служб о нас. Поликлиники были государственными, значит, поэтому историю моей болезни любой интересующийся специалист в штатском мог посмотреть. Зарплату мы получали от государства, поэтому оно прекрасно знало, что то, кому оно сколько платит. Да, жилье предоставляло государство, дачные участки, машины тоже. Стучали тоже государству наши знакомые и друзья. Вот. Вы понимаете, меня здесь смущает такая вот при разговорах на эту тему какая-то очевидная двойная мораль. Но я понимаю, когда европейцы этим возмущаются. Они через это не прошли, греки. Но у нас-то это уже было. Поэтому что же мы будем делать, что мы такие супердемократы, что нас возмущает сама идея о том, что где-то будет храниться о нас информация. Ну, например, во всех публикациях на эту тему говорится о том, что как это плохо, мы требуем, чтобы вся информация, которую государство будет о нас, чтобы она была нам доступна. Я вам для начала советую, попробуйте устроить пикет с аналогичным требованием у стен Московской Патриархии, чтобы вся информация, которая хранится о священниках, была бы в епархиальных архивах, была бы доступна самим священникам. Я не могу прийти к Московской Патриархии и просить показать мне мое дело. И ни один священник этого не может. Его пошлют очень далеко, если он попробует такое дерзновенное требование выдвинуть. Поэтому меня и удивляют эти вот двойные стандарты. Тем не менее, если в зале есть люди, которые знают современное право, международное право, и у которых есть возможность доступа к европейским документам по правам человека, то я просил бы всерьез этой проблемой заняться. У меня есть некоторые ссылки интересные. Дело в том, что в Евросоюзе эта проблема давно уже обсуждалась, и там принят, оказывается, целый ряд актов на эту тему, которые гарантируют гражданину доступ к государственной информации о нем, в том числе и компьютерной информации о нем. Я могу дать некоторые, у меня есть с собой материал, где есть ссылки на эти законодательные акты Евросоюза, но, к сожалению, нет цитат. Вот я могу, тогда, если кто-нибудь сможет вот поискать за эту неделю источники, тогда потом после лекции подойдите, и я координаты соответствующие дам. Название, по крайней мере, этих актов. Почему плохо заниматься йогой? Можно ли заниматься восточными единоборствами без принятия идеологии? Ну, сначала второй вопрос. Хотя на него, кажется, недавно уже говорил по этому поводу. Есть такой очень интересный священник, отец Борис Нечипоров, психолог православный. И он недавно высказал такую мысль, шокирующую, очень печальную. Он сказал, что если мы всерьез думаем о том, как организовать работу с молодежью и как молодежь привести в церковь, то мы должны осознать, что, по сути, единственная группа молодежи, которая в состоянии слушать православную проповедь, это боевики. То есть это те ребята, которые занимаются боевыми искусствами. Потому что все остальные уже давно на игле или в бутылке. Вот. И только те, кто вот всерьез заботится о своем теле, спортом занимаются, а спортом занимаются в основном именно вот эти ребятишки, которые боевыми искусствами увлекаются, и гораздо больше, чем футболистов серьезных, юношеских. Вот только они, хотя бы их ум достаточно трезвый, чтобы слушать о Евангелии. Потому что к пьяному с проповедью православия обращаться бесполезно. Но я к этому могу добавить, что есть еще вторая группа. Это карьеристы. То есть боевики и карьеристы. То есть карьеристы – это те ребята, которые, опять же, они не залезают в бутылку, потому что они хотят сделать карьеру. И они поступают в серьезные учебные заведения, они серьезно учатся, думают там, и так далее. Вот. Это неплохое желание. Вот. Но это крупных городах. А вот отец Борис Конакова служит, маленький городок Тверской епархии, там университетов нет, поэтому у него только одна группа остается, вот, с которой он пробует работать, эти самые боевики. Да. И опять же, он вряд ли к ним приходит с тем, чтобы сказать: ребята, бросьте тут кулаками по стенке колотить, давайте-ка быстро у меня все молитесь, бросьте это дело. Нет. Очевидно, единственное, что от них требует, вы по стенке кулаками молотите, вы только стенки не кланяетесь. Вот не надо вот этих вот ритуалов. Поклонов, призывов каких-то энергиям, духам, дракончиков. Вот это вот забудьте. Медитацию, йогу, собственно, таковую оставьте, а физические упражнения отложите в сторону, а физические упражнения оставьте. Тогда, очевидно, это возможное такое сочетание. Что же касается вообще, почему плохо заниматься йогой? Потому что христианство исходит из того, отличия от тех религиозно-философских систем, в которых есть практика йоги. Фундаментальное наше отличие в том, что йогическая философия самых разных типов, она монистична. Это философия пантеизма, монизма. Все в мире есть Бог, всюду есть Бог, все есть Бог. И я сам – это тоже Бог. И поэтому все, что я могу встретить в этом мире, это в конце концов энергия и вибрации божества, проявление божества. Если это так, то это означает, что в мире, собственно говоря, для меня нет серьезной опасности. То есть я сам это кусочек божества, который забыл о том, что я Бог, такой странный забывчивый Бог. И поэтому я должен саму себе напомнить, что я это Бог, и я должен, соответственно, но Бог должен быть беспредельным, бесконечным. У Бога не должно быть никаких ограничений. И поэтому для того, чтобы пойти путем обожения и самосознания, я должен отключить свою индивидуальность. Я должен идти путем растворения. Все приятия, все отдачи. Да? И тогда ставится цель отключения самосознания, ставится цель отключения контроля над своими мыслями, потоком слов, действий и так далее. Пусть все само собою действует, пусть некая энергия входит в тебя, ведет тебя дальше, владеет тобою. Но христианство – это совершенно иная философия. Мы исходим из того, что Вселенная многополюсна, что есть Бог, а есть то, что не Бог. И даже более того, есть то, что против Бог. И поэтому, если я сниму все кордоны, сниму таможенные заставы на границе своего сознания, то я не могу быть уверенным в том, что в меня вольется Божия благодать, Божия энергия. Скорее всего, туда может залезть какой-нибудь барабашка. Вот. И поэтому, чтобы вот такого рода приключений не было, лучше ставить пограничную стражу на границах своего сознания, а не отключаться. Поэтому, в отличие от йоги, в православии есть принцип целомудрия. трезвение, трезвые оценки всех помыслов, всех влечений, всех мыслей, энергий, которые приходят в тебя. Их трезвая оценка и соответствующая реакция. Почему на церквах разное количество куполов? Тайна сия велика есть. На самом деле ответ очень простой. От варварства. То есть, ну просто не умели строить огромные пространства, единые, нерасчлененные. То есть греки это умели. Первые храмы на Руси строили греки. А потом, когда татаро-монгольская ига отделила нас от общения с Балканами, то это искусство возведения огромных куполов было утрачено. И вот, собственно, это была основная причина, почему в храмах начали появляться более дробные архитектурное пространство. Множество куполов, ну а затем, ясное дело, что голь на выдумке хитра, и поэтому дальше уже появились богословские толкования такого рода практики. Тут тебе и 7 вселенских соборов, и Христос 12 апостолов, Христос 4 евангелиста, и Святая Троица, чего там только не придумывали. Но изначально это просто вот архитектурная, инженерная немощь. Потому что, конечно, по богословию глава должна быть только одна. Одна глава у церкви – Христос. Поэтому с точки зрения богословской символики оправдана только храм одноглавый. Все остальное – это уже некоторое искажение изначальной иконографии. Ну, увы, это очень часто в истории церкви бывало. Есть каноническая иконография, есть позднейшая полуживопись, а то и прямо уже фряжская живопись. Есть каноническое пение, скажем, там, древние распевы. Есть концерты на эти же самые слова распевы. То есть очень часто древняя высота оказывается неудержана, и приходится приспосабляться ко вкусам и нравам иных, как ни странно, в духовном смысле более варварских эпох. Но при этом все-таки всегда важно помнить, где норма. Не сжигать, не разрушать храмы, которые построены неканонично, но помнить, где норма. Не выбрасывать иконы, написанные там, в XIX веке, скажем, храм Христа Спасителя, да, с его фресками, вполне такими европейско-реалистическими. Вот, не взрывать его заново по этому основанию, все-таки помнить, что канон – это кремлевские соборы, канон – это Андрей Рублев. Так же и здесь. Вы знаете, только сегодня, кстати, это по поводу символики церковного искусства, очень интересную версию прочитал. Меня, когда речь заходит о Туринской плащаницы, меня всегда интересовал один вопрос. Для меня действительно это такая святыня, я считаю, что это подлинное действительно свидетельство Пятой Евангелия, можно сказать, страдания Господа нашего и воскресения. Но мне всегда не давал покоя один вопрос. У нас много говорится в литературе о Туринской плащанице, о том, как были прибиты руки Спасителя, а вот о том, как были прибиты его ноги. Почему меня это не интересовало? Ну, простите, чисто такой конфессиональный для меня это был вопрос, потому что на православных распятиях ноги Христа лежат параллельно одна другой и пробиты двумя гвоздями, да? А на католических одна нога положена на другую и прибита одним гвоздем. И вот поэтому, поскольку все-таки Туринскую плащаницу у католиков, она хранится, ее исследуют католики в основном, мне было очень важно вот как бы узнать, ну как же там, вот Туринская плащаница, она дает какой-то аргумент в пользу православной традиции или католической, как здесь? Да. И вот почему-то все время было только молчание, нигде не встречал. Только сегодня, наконец, встретил книжку, в которой, опять же, Карганды, как ни странно, ее привез. Вот. Но это перевод. Перевод с итальянского, там местный католический священник сделал такой перевод, издание. И там все-таки, да, подтверждение есть, что действительно ноги были прибиты параллельно одна другой, и даже более того, высказывается такое предположение очень интересное, что ну, там палачи не особенно заботились о симметричности или еще о чем-то, и поэтому одна нога была прибита немножко выше другой. Затем, когда сняли уже тело Спасителя, как бы трупное окоченение уже начинается, и поэтому одна из ног, не помню, какая левая или правая, нет этой подробности, левая или правая, она оказалась, поскольку выше была прибита немножко, она оказалась подогнута. А на Туринской плащанице есть ведь там изображение и спереди, и сзади, да? И вот есть отпечаток тела. И на Туринской плащанице, если смотреть на вот ту часть, которая сзади тела распятого изобразила, там вот как раз видно, что в итоге на отпечатке одна нога короче другой оказывается. Ну, потому что ну, трехмерная проекция наоборот поджата, а здесь проекция двумерная, поэтому она просто оказывается короче. И вот в этой связи вспоминается, он приводит некоторые суждения из восточных древнейших отцов 2-3 веков, которые полагали, что Иисус хромал при жизни. И, во-вторых, именно с этим он связывает особенность православной иконографии распятия, что прикладина косая, нижняя. И он полагает, что именно вот как бы это было иконографическое осмысление, пытка вот как бы объяснить то, что видели на плащанице. То есть это проекция на распятие, изображение на плащанице. То есть вот наличие этой косой, неравномерной прикладины нижней, которой прибиты ноги, на древних православных распятиях, он полагает, что это свидетельство того, что восточные христиане православные уже в древности были знакомы с Туринской плащаницей. И это еще один аргумент в пользу того, что на самом деле не стоит доверять тем ученым, которые погнали за сенсацией и объявили, что плащаница – это артефакт только XIV века. Ну, вот тоже мне было бы интересно, может быть, кто-то из вас мог бы подробнее здесь посмотреть по первоисточникам. Как относиться к эвтаназии? Общее отношение понятное. Нет, нельзя, это грех. Но человеческая жизнь не сводится к общим положениям. Я полагаю, что церковь предоставляет каждому человеку вопрос о выборе путей лечения и поддерживания жизни. Вот оптинские старцы, например, говорили, мы не лечимся, мы подлечиваемся. Человек имеет право не цепляться за физическую жизнь, скажем так. Человек, христианин, имеет право отказаться от лечения. Имеет. Упаси Господи сказать, что церковь призывает к этому. Это не так. Но если человек скажет, что я хочу жить с болью, как один из древних старцев сказал его, встречают, говорят, отче, что ты плачешь? Он говорит, я плачу, Господь забыл меня. А почему ты думаешь, что Бог тебя забыл? У меня давно не было скорбей. Значит, человек может пожелать жить с болью, которая бы всегда напоминала бы ему о бренности его тела и о том, что не здесь он должен искать последнюю радость. И если человек сможет такое перенести, прожить и не озлобиться, церковь не будет его осуждать. Но вновь я говорю, и не будет призывать к тому, чтобы все шли этим путем. Могущий вместить, это вместит. Так вот, если некий человек скажет, можно я уступлю мое место в этой палате другому человеку? Вот скажем, человек лежит в палате с искусственной почкой. И он скажет, вы знаете, вот я все равно стар. Я уже много пожил. И все равно я уже понимаю и знаю, что из этой палаты я никогда уже не выйду. А вот я слышал, что у нас авария была, пожар был. И сюда девушку привезли, обожженную. И у нее почки отказали. Ей нужен этот аппарат, он один на всю область. Вот можно я уступлю мое место ей? Я думаю, что вот такого рода ситуация, она будет нравственно неподсудна. Поэтому здесь очень много зависит от мотивации. Одно дело, если это мотивация страха, боли. Поскорее уйти, чтобы меньше страдать, вот, с максимальным комфортом. Такую мотивацию церковь вряд ли примет. Но вот даже вопрос о самоубийстве. Вот Александр Матросов самоубийца ведь, с точки зрения чисто технической. Гастелло самоубийца. Да? И тем не менее церковь не считает их самоубийцами. Напротив, мы здесь скажем, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних своих. Вот, может быть, и в случае с эвтаназией тоже возможны такие ситуации. Но вновь говорю, все зависит от мотивации, внутренней мотивации, зачем человек или другие люди это делают. И уж, конечно, нельзя принимать решение за другого человека. Когда человек находится, скажем, в бессознательном состоянии больной, а родственники решают сэкономить деньги или еще что-то, и врачи, и отключают поддерживающую аппаратуру, хотя жизнь еще можно поддерживать. Что такое семя тли в человеке и связано с грехом Адама и Евы? Да, об этом у нас был разговор две встречи назад. Тление – это распад, тление – это смерть. Вот человек был целостен, пока он был объят благодатью, исходящей от единого Бога. И свое единство, свою целостность, а значит, свое бессмертие и свою нетленность Господь сообщал всему творению. Когда человек отпал от Бога, выпал из этой атмосферы богонасыщенности, тогда вот эта внутренняя сложность человека, потому что в отличие от Бога, Бог един, человек сложен. Вот оказалось, что эта внутренняя сложность, она имеет тенденцию расползаться. Да, тем более, когда еще не находится надлежащего сообщения, сочленения различных частей сфер человеческой жизни. И тогда начинается распад, это и есть тление. И каждый из нас именно в таком состоянии приходит в этот мир, потому что если отец промотал наследство, пропил его, то он не может ничего передать своему сыну. Есть разница между душой и духом. Я об этом пробовал сегодня говорить. Дух – это то, что влечет человека к Богу. Где немолодому человеку можно получить православное образование? Надо для себя решить вопрос о том, что значит православное образование. Вряд ли здесь диплом нужен. Вот, речь идет, если о неких знаниях, ну, первое, какие-то основные знания можно получить в воскресных школах, для взрослых воскресные школы есть на многих приходах, в том числе, скажем, на приходе, где я служу, храм Иоанна Предтечи Красной Пресни. Постоянно проходят лектории православные, вот в том числе и которые общество «Радович» организует здесь, в Доме культуры «Москвич». Это не только мои лекции, но и выступления других священников, богословов, историков. Вот. Насколько я понимаю, есть и иные лектории. В некоторых районах Москвы на кабельном районном телевидении есть постоянные выступления священников. Так что это все-таки можно сделать. Расскажите об идеологии масонства, каким его описал Толстой в «Войне и мире» с точки зрения православия. Ну, видите ли, то, что описал Толстой в «Войне и мире» под именем масонства, это просто такой вечер отдыха, бал-маскарад. Да, это рекламная агитка. Такие добрые люди, которые под лозунгом «Пусть миру будет хорошо», по вечерам собираются и надевают плащи. Масонство – это круг посвящений. Множество ступеней человек проходит, и на первых ступенях он еще не знает, куда идут остальные двери. Вот поначалу ему говорят общие, ни к чему не обязывающие слова, высокие. Потом потихонечку, ну, принцип работы очень многих сект, сначала тебе говорят, что вы знаете, да мы и церковь одно и то же, мы и православные. Не все равно, как верить, все одинаково. Все вот такого рода вопросы, тезисы слышали. Обычно проповедники такого рода всеядности, всеравенства, они теряют равновесие, когда им задаешь очень простой вопрос. Скажите, если все равно, то почему я должен к вам ходить? Можно я останусь в православном храме, а к вам ходить не буду? Вот тут выясняется, что на самом деле не все равно все-таки, что вот некоторые равнее других, что поэтому все-таки надо ходить лучше к нам, а не в православный храм. Вот. Но точно так же и в масонских посвящениях. Секрет о том, что на самом деле православная церковь, она что-то там неправильно поняла, это потом, это не сразу открывается. В открытой масонской литературе, если говорить о русской литературе, рубежа 18-19 веков, скажем, Новикова, Лопухина, вот в этих масонских книгах, которые тогда открыто публиковались, издавались, в них очень много интересных, красивых, высоких идей. Но чтобы понять, что там именно масонского, надо заметить не то, что в них есть, а то, чего в них нет. Там очень много говорится о внутренней церкви, внутреннем храме. Это верно, действительно. Храм не в бревнах, а в ребрах. Это верно. Царствие Божие внутри вас. Но с другой стороны, вот становится вдруг заметно, что при чтении этой литературы, вот прочитал всю книгу или несколько такого рода трактатов, и замечаешь, что там совершенно нет вот реальной православной церкви. А там нет таинств церковных. Там нет вот реального православия, а есть некая просто вот такая игра в бисер. Вот. Ну а затем потихонечку уже идут переходы к тому, что надо бы еще заняться каким-то естественным богословием, а тут уже прямой путь к герметизму, к астрологии, к магии и дальше уже к каббалистике. Чтобы это было понятно, я бы рекомендовал погулять немножко по элитарным книжным магазинам Москвы, вот в частности в «Графомане». Я сегодня видел, продается книга, перевод великолепного совершенно исследования. Йейтс, автор этой книги, это английская исследовательница, великолепная исследовательница герметической традиции на Западе. «Герметизм» и Джордана Бруно называется. Очень толстая, серьезная книга. Таких хороших, добротных, именно научных позиций написаны. То есть у меня нет оснований утверждать, что автор христианка. Вот, но просто добротные, источковически аргументированные исследования о герметизме, истории герметических текстов, истории герметизма на Западе, особенно в эпоху Возрождения и затем Нового времени. Вот. Почитайте, потому что вот без этого будет трудно понять, что такое масонство и его философия. Какой путь выбрать ребенку, если мать православная, а отец мусульманин? Мне кажется, уже однажды пояснял здесь, что в этом вопросе православная этика не блещет своеобразием. И мы здесь просто честно говорим, что наша этика тут вполне готентотская. Помните, да, что это означает? Однажды в эпоху Великого переселения народов, вот раннее Средневековье, миссионер один христианский спрашивает этого готентота, ну скажи, у вас есть вообще какие-то представления о добре и зле? Он говорит, да, есть. Но скажи, что по-вашему добро, а что по-твоему зло? Он говорит, ну как, ну вот если, например, сосед украл у меня лошадь, это зло. А если мне удалось увести лошадь у соседа, это добро. Так вот, я честно скажу, что православие именно так относится к проблемам прозелитизма и перехода из религии в религию. Если человек уходит из православия в ислам, мы скорее будем скорбеть. Если из ислама в православие переходит, мы будем радоваться. Отец Андрей, вы не боитесь ошибок, ведь вам в рот смотрят тысячи, ваше слово для них закон. Ну, во-первых, я, конечно, не рекомендовал бы так ко мне относиться. Во-вторых, до некоторой степени, я честно сказать, да, и боюсь ошибок, и не боюсь их. А не боюсь я их вот почему. Потому что ради того, чтобы сохранить за собой право на ошибку, я специально остаюсь в сане диакона. Потому что я прекрасно понимаю, что если я буду священником, тогда цена моих ошибок будет во сто крат больше. А сейчас, если я что-то не так сказал, а я прекрасно понимаю, что вообще-то в последнее время девизом моей жизни становится великая фраза. Иногда полезнее жевать, чем говорить. Да. Вот. Это я после каждой лекции так именно и думаю, да. Вот. Но тем не менее, если я что-то с дуру сболтнул, не то, я прекрасно понимаю, что любой батюшка или монах в глазах настоящего церковного человека гораздо более авторитетен, чем я, и поэтому он это сможет поправить. А если человек не церковный, так здесь тем более я спокоен, потому что, вы знаете, когда Господь, ну первое, в церковь человек может прийти только тогда, когда действительно Господь его туда ведет, когда это промыслу Божию соответствует, не моим миссионерским планам, а замыслу Божию. А если Господь ведет человека в церковь, то это давно замечено, это я по себе знаю, что Господь закрывает человеку глаза первое время. И человек, когда входит в церковную жизнь, читает первые церковные книги или проповеди слушает, он замечает то, что ему нужно сейчас, то, что вот доброе, то, что ему полезно. И потом, когда он уже воцерковится, он начнет замечать тени, огрехи, когда он уже в состоянии будет вместить это в себя и научится уже трезво церковно мыслить. Вот. Поэтому, опять же, я надеюсь, что как-то Господь здесь сможет откорректировать мои ошибки в восприятии теми или иными людьми. Как церковь и вы относитесь к творчеству Григория Климова, «Князь мира сего» и другое? Ну, церковь по этому поводу своего суждения никогда не высказывала. Что касается меня, то у меня отношения никакого нет, потому что я совершенно сознательно запрещаю себе читать эти книги. Вот. Потому что это тематика очень непростая. Я предпочитаю информацию по возможности черпать из первых рук. Плюс к этому, понимаете, если бы книжки Климова были бы добротным, источниковедческим научным исследованием, я бы ими, конечно, пользовался. Вот. А когда все это подается в виде притч, романов и так далее, то на что здесь ссылаться? Вы поймите, что мне приходится жить так, что я все время хожу под угрозой суда, потому что любая секта при случае заявит, что вот Кураев врет, клевещет, подают иск, и, соответственно, я должен быть готов, обоснован любое свое утверждение. И, соответственно, если я что-то говорю, у меня должны быть источники, серьезных источников, компетентных, проверяемых, на которые я могу сослаться в подтверждение своего мнения. Ну, вот, скажем, 2 недели назад я был в Уфе. Нет, это была Пенза. Уфа. Вот, так вот, вчера звонит мне батюшка оттуда и говорит: отец Андрей, готовьтесь. Оказывается, на следующий день после моего отъезда из местного музея пропала какой-то эскиз Рериха. По этому поводу рериховцы заявили, что это чуть ли не я это украл, или кто-то под влиянием моих лекций, дескать, пошел вот расправляться с рериховцами. Поэтому я как бы готовьтесь, скоро к вам следователь, дескать, приедет. Вот, рериховцы уже там направили на верный след. Да. Вот поэтому мне действительно надо уметь отвечать за свои слова. И чтобы было на кого опереться, на что сослаться. На книги Климова или даже Платонова или Воробьевского я сослаться и опереться не могу. В них нет добротной источниковической базы. Это или художественные романы, или нечто взятое с потолка под названием «По материалам наших аналитических разработок». Как вы относитесь к Тихомиру и его книге «Религиозно-философские основы истории»? Это добротная книга, очень интересная. Как помочь сыну 16 лет? Он говорит, что не хочет жить. Ну и в церковь, в школу тоже ходить не хочет. Но попробуйте дать ему представление о христианстве с той стороны, с которой он это не ожидает. Ну, например, Экзюпери дайте почитать. Или сказки Льюис, детективы Честертона. Такая ненавязчивая миссионерская литература. Если говорить именно о книжных рецептах. Как вы относитесь к книгам священника Тимофея, особенно «Две космогонии»? Весьма прохладно отношусь, потому что это компиляция, сделанная по баптистским книжкам, и поэтому выдавать это за православное богословие – это опасно. Ну, не будем, кроме того, забывать, что священник Тимофей находится в расколе с нашей церковью. Человек, который люто ненавидит московскую патриархию, добавок ко всему. Поэтому я изумляюсь, почему книги врага нашей церкви продаются в наших храмах и при этом рекламируют баптистскую литературу. Как вы относитесь к изучению иностранных языков современными методами на подсознательном уровне? Плохо отношусь. Любое вторжение, неконтролируемое вторжение в душу человека, православие считает опасным. Выходит, что Ленин был прав, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Не совсем так. Я лучше предпочитаю в таких случаях цитировать апостола Павла. Не обманывайтесь. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Но видите ли, дело в том, что, как ни странно, мышление Ленина гораздо грубее, хотя он социолог, вроде бы политик, но гораздо грубее, чем мышление христианское или апостольское. Для Ленина, как ни странно, вот общество, жить в обществе. Ты уточни, в каком обществе? Общество разнообразно. Есть различные микросоциумы. И от человека как минимум зависит выбор круга общения. И поэтому, конечно, если я буду общаться в кругу потребителей продукции НТВ, это одно. Но я могу выбрать иные источники информации. Я могу выбрать иной круг для обмена мнениями, нравственных ориентаций. И в этом я все-таки относительно свободен. Ну и кроме того, не будем забывать, что все-таки эта формула и антропологически, и философски неверна. Да, в той мере, в какой человек страстен, в какой он по большому счету недочеловек, он погружен в коллективизм. Но когда человек начинает борьбу со страстями всерьез, за освобождение свое, когда он действительно рабом Божиим становится, тогда, конечно, уже возвышается над тем, что в православии называется «дух века сего». И тогда ленинская формула отпадает. Можно ли заботиться и о душе, и о здоровье? Да, конечно. Вот нас в семинарии, например, учили, я только сейчас начинаю понимать, вот нам говорили, что имейте в виду, ребят, здоровье священника – это богатство церкви. Вы обязаны заботиться о своем здоровье, потому что иначе потом вы просто не сможете служить ни Богу, ни людям в надлежащей степени. Правда ли, что если заказать церковь со здравие в 7 или 9 церквях, то пользы будет больше? Неправда. Дерзну сказать, что неправда. Потому что, почему неправда? Потому что те, кто делают такого рода вещи, как правило, полагают, что они тем самым перекладывают свой груз на чужие плечи. То есть я сейчас найму батюшек помолиться о моем покойнике, вместо того, чтобы самому молиться. Дорогие мои, вы поймите, никто на самом деле, ни один священник и монах не будет эту записку читать с большим чувством, чем вы лично сами. Хоть сколько церквей вы озолотите своими записками. Все равно эта записка так будет прочтена, вот пролистана. Поэтому нельзя считать так, что вы передоверяете священнику молитву. Вы сами должны молиться. И при этом, подавая на церковь, вы еще просите всю церковь молиться об этом человеке, который, к сожалению, нам неизвестен. И то, и другое надо делать. Это верно. Но чтобы здесь не было такой магии, что я там, тем более платной магии, дал батюшке копеечку, и поэтому все будет хорошо. Это слишком, понимаете, вот у буддистов такое есть, там у них молитвенное колесо. Подходишь к монастырю, вращаешь там какое-то мельницу, колесо, и вот это колесо вращается, а на лопастях написаны какие-то мантры буддистские, заклинания. И вот, кстати, конечно, там калмыки, буряты, они не знают этого тибетского языка или санскрита, не знают. Вот, они не могут даже прочитать вообще эти, расслышать эти формулы. Но они вот поворачивают это колесо и считается, вот замечательно. Пьеса для механического пианино. Энергетика изменилась окружающего места. Так вот, у нас, к сожалению, тоже нечто подобное считают. Что вот можно просто вот исполнить вот некий вот такой чистый ритуал, то есть вот написать, десятку приложить и передать ящик, и все. Человек сам не умеет молиться, и даже здесь не пробует сам молиться, а подкупает других. Вот это нехорошо. Обязательно должна быть еще и личная молитва. Нынешние катакомбные церкви, насколько они опасны, заражены сектантством? Это действительно сектантский совершенно дух. Приходится здесь вспоминать слова Гагаренко, в подполье можно встретить только крыс. Но на самом деле те, кто сегодня называется катакомниками, никакие не катакомники. Это все не более чем диссидентское поветрие 90-х годов, когда это стало безопасно. И люди начали себя называть такого рода именами, надевая на себя мундиры, которые никогда на самом деле не носили. Не противоречит ли желанию жить во Христе желание православных студентов, но имеется в виду мирских вузов, просто православных студентов, после окончания института найти хорошую, высокооплачиваемую работу, чтобы не быть обделенными в деньгах? Ну, есть апостольские слова: «Все мне позволено, но не все полезно». Или, скажем иначе, ты можешь владеть всем, лишь бы ничто не владело тобою. Понимаете, с одной стороны, я скажу так. По крайней мере, из советской поры я вынес такое убеждение. Если православный юноша никогда не мечтал, хотя бы немножко мечтал, о семинарии, священнослужении, а может быть и монашестве, то это нездорово. Вот. Пусть не все пойдут, вот, но хоть немножко, хоть какое-то время. Вот мне кажется, это естественно, такого рода мечту лелеять в себе, желание. А затем, да, конечно, не все призваны к тому, чтобы идти путем церковного служения. Что же, остаешься в миру? Ну, хорошо. Да, действительно, заботьте о семье и слова апостола. Не заботишься о своих ближних, домашних, хуже язычника. Конечно, ты обязан заботиться о своей семье, за которую ты несешь ответственность. Вот, и искать какие-то средства для ее пропитания, твоя работа, ты глава семьи, особенно если женился, детишки есть маленькие. Вот, но просто чтобы... Ну, знаете, пусть лучше такой человек, может быть, он заходит в храм два раза в месяц с чувством сокрушения, что вот, Господи, да, не получился из меня вот священник, чем будет вот такой холодный церковный служка, который профессионально все вычитывает, без всякого приложения сердца. То есть все зависит от того, как человек будет все-таки осознавать себя на этой работе. Сможет он помнить даже на работе, что он христианин? Сможет он помнить о том, что главное для него – это то, что он христианин? Пожалуйста, пусть тогда это делает. Как с христианской позиции следует оценить эстетическое восприятие внешней красоты человека? Но опять же, апостольские слова – чистому все чист. Вот однажды в Иераполе, городок где-то в Малой Азии, насколько я понимаю, был, собрался собор местных епископов. Об этом прослышала местная блудница городская по имени Пелагея. И услышав о том, что монахи съехались в город епископ, она решила показать себя во всей своей красе, поискушать их. И вот, подгадав минуту, когда кончается служба, и старцы выходят из собора, Пелагея в полном боевом раскрасе гордо проносит себя через всю соборную площадь от и до. Но все эти епископы потупились, отвернулись в другую сторону, только местный епископ Нон, не отрываясь, смотрит на Пелагею от края площади до края. Но в итоге его дергают за ряд, говорят: ну, очень, владыка, ты боялся бы, уж седину у тебя, а ты на блудницу засматриваешься. А тот друг говорит: братья, посмотрите, какую дивную красоту создал Господь. Но это действительно, это вот умение такое непотребляющего созерцания, да, это то, что дается, наверное, все-таки чистому, бесстрастному сердцу. Вот. А в остальном, конечно, если мы такой стадии не достигли, тогда лучше хранить свои глаза. В чем отличие рабов Божиих и детей Божиих? Климент Александрийского во II веке, а позднее классическую форму нашла Дио Аводорофея в VI веке, есть такое пояснение. Он говорит, есть три вида страха Божия. Первый – это раб, страх раба. Раб исполняет волю повеления господина, потому что он боится наказания. Это хорошо, действительно, знаете, лучше исполнить Божию заповедь из страха, чем бесстрашно презреть ее. Но это не совершенный, говорит, страх Божий, говорит Аводорофей. Более высокий – это страх наемника. Когда человек исполняет заповедь господина, не потому что он боится наказания, а потому что он желает награды. Но это тоже не совершенный страх. Совершенный страх – это страх сына. Сын знает, что он наследует все, но он делает заповедь отца, потому что он боится оскорбить любовь отца. И вот тогда Аводорофей напоминает слова апостола Иоанна: «Совершенная любовь изгоняет вон страх». На прошлой лекции вы сказали, что Бог бесстрастен. Как совместить бесстрастие и любовь? Ну, Бог прежде всего бесстрастен в том смысле, что там нет страсти как некого причинения, насилия, навязывания. Богу никто и ничто ничего не может навязать. Поэтому Бог абсолютно свободен в своих проявлениях и в своем отношении к тому, что делают люди. И в своей любви, и в своем гневе. Почему Христос мысль о прелюбодеянии приравнял к самому прелюбодеянию? По-моему, в древнем Патерике есть такая мысль. Такое высказывание. Берегитесь или будьте внимательны с мыслями, потому что мысли слышны на небе. Да. Ведь любой грех начинается с воли человека, с внутреннего решения. Поэтому если человек внутренне решился на некий грех, допустил его в сердце, то до дела уже все-таки недалеко. А главное, оценке подлежит внутреннее состояние души. В чем, по-вашему, истоки второй партии в православии, то есть ферапонтовской, очевидно, да, и почему они контролируют церковные средства массовой информации? Но на второй вопрос ответить как-то не могу. А вообще, это, конечно, трагедия, это неудача. Когда человек не нашел того, что искал, и тогда он начинает искать суррогатный смысл своей церковной жизни, своей церковной деятельности. Ну и самая простая форма подмены – это вместо борьбы «за» начинается борьба «против». Возможно ли совмещение православной аскетической практики с жизнью в миру? Об этом труд отца Валентина Свинцицкого «Монастырь в миру». Что вы думаете о юмористах, КВН и так далее, комиках, кинокомедиях с христианской точки зрения? Вы знаете, все может быть хорошо в меру, но перед нами несомненный политический заказ, то есть чтобы это действительно опиум для народа. Хохот, 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 хохот для того, чтобы, ну, как известно, политика – это искусство заставить людей не вмешиваться в те дела, которые их касаются. И вот здесь это происходит. И это, конечно, опустошение и профанация. Поэтому только сегодня это происходит на телевидении, это просто бесчеловечно. И раз человечно. Прокомментируйте следующие слова. Рай собес, рай больница, рай потребсоюз и так далее. А что тут комментировать? На уровне народной этимологии, конечно, всерьез религиозного смысла это не имеет. Вы не верите в Антихриста? Не верю. Я в Христа верю. Об Антихристе я предупрежден. Слово «верю», оно слишком серьезное. Верю, это надеюсь. Естественно, в Антихриста я не верю. Вы не допускаете, что мы не заметим предупреждений? Зачем же тогда писалось откровение Иоанна Богослова? Вот за тем, чтобы предупредить. Но я вновь и вновь повторю, что пришествие Антихриста мы с вами не пропустим. То есть, как бы, нет, мы можем до него не дожить, это естественно. Как бы, пусть наши правнуки, или там спустя тысячу лет, как бы то ни было. Вот, воцарение Антихриста пропустить нельзя. Просто потому, что иудаизму глубоко чужда идея скрытого мессии. Патогенного мессии. Мессия – это должен быть явный политический правитель, который с триумфом входит в жизнь мира. Вот. И при этом, естественно, что мессия, по иудейским представлениям, он должен войти в храм Соломона, восстановленный храм Соломона в центре Иерусалима, а для этого надо снести мечеть Амара, одну из важнейших мусульманских святынь. Поэтому, вместо того, чтобы подсчитывать, сколько там изменяется среднегодовая температура, где там якобы ускоряется время или еще что-нибудь. Вот, и прочие такие суррогатные признаки, что там с маврийским дубом, засох или нет. Вот. Есть очевидные вещи. Пока стоит мечеть Амара, антихриста нет, потому что нет храма Соломона. А когда все это появится, опять же, это не означает, что если храм даже Соломона возведет, не означает, что сразу придет антихрист. А здесь может быть расстояние тоже в столетии, мы не знаем это. Но я вас уверяю, что если в те столетия или сегодня будет работать канал НТВ, он нам это сообщит. Смотрите НТВ, вы все узнаете. Как только вы увидите в программе передач, а теперь прямой репортаж из Иерусалима о венчании на царство Машиаха, вот тут пора сказать, началось контрольное время. 42 недели пошли. И то это не очевидно. Потому что, может быть, даже в рамках иудаизма лже-мессия. Не все те, кого иудеи считали мессиями, сами считали, не все они действительно были мессиями. Но как бы это условие необходимое, но недостаточное. Появление иудейского Машиаха, о котором еврейские средства массовой информации с восторгом возвещают. Это условие необходимое, но недостаточное. Нужны еще. Где можно учиться церковно-славянскому языку в объеме, позволяющем понимать службу в храме и читать? Для этого опять есть воскресные школы, а есть просто учебники церковно-славянского языка. В конце концов, это не так уж сложно. Потому что на самом деле, здесь просто важно найти человека, который сам эту премудрость знает, попросить его немножко с вами позаниматься. Как читать, правил чтения не так уж много. Это то, что буквы «Ё» нет, то, что не должно быть эмоций при чтении. Это понятно или пояснить надо? Да? Читай не так, как Пономари, а с толком, чувством, с расстановкой. Вот. То есть Пономари ведь специально учат читать именно так монотонно. Вот. Потому что... Это надо пояснять, почему? Или... А? Надо? А нет, ну проблема же очень ясна. Люди в храм приходят разные. И у них, у нас, когда мы входим в храм, разные палитры чувств. Один человек пришел с радостью. Другой со скорбью. У одного на душе аллилуйя, у другого Господи помилуй. И вот есть и молитва, они и то, и другое в себя вбирают. А если чтец начнет прирожать свои эмоции, страсти, интерпретации к тексту молитв, то тогда он будет мешать тем, у кого сегодня не тот душевный настрой, что и у него. Вот у нас в семинарии был такой случай. Семинаристу дали прочитать Шестопсалмия. По-моему, это был покойный архидиакон Роман Тамберг, тогда еще семинарист. Да. И как раз у него какая-то неприятность вышла с кем-то из преподавателей, из инспекции, чем-то досадили ему. И поэтому он так, человек артистичный, вот, вышел и так вот с чувством начал читать Шестопсалмия. «Господи, вся дела руку Твоею! Ты, Господи, там, множество стужащие на меня» и так далее. Начал говорить вот эти вот слова всякие с эмоциями. В общем, через 2 минуты уже хохот стоял. Да. «Ты же, Господи, заступник мой си» и так далее. И все это было понятно, что он в лицо инспектору говорит. Да. Поэтому, чтобы не было такого навязывания, поэтому здесь предлагается бесстрастная молитва. Потому что здесь надо осознавать смысл этих слов, не на эмоциях играть. В этом отличие, скажем, даже церковной иконописи или пения от такой барочной манеры, такой импрессивной. Когда в такой вот западной музыке здесь знают законы психологии, законы созвучий. Какую надо взять гамму, чтобы выжать из тебя слезку или чтобы заставить тебя прыгать от радости. Вот, а в православии нет такого насилия над человеком. Вот, и поэтому здесь предлагается бесстрастная живопись, бесстрастное пение, бесстрастное чтение. Что вы думаете о Давиде Копперфильде? Это много чести о нем чего-то думать еще. Наш кио лучше. У Каприфрида просто денег больше. Выходит, что удерживающим в нашем мире является исламская мечеть Амара, а не православие. В некотором смысле да, чего вы смущаетесь? Святые отцы древности считали, что удерживающим является вообще языческий император римский. Он является удерживающим. И это правильно, потому что какой же Машиах, если римский язычник правит миром? Тут никакого Машиаха нет. Поэтому этим не надо смущаться. В мистическом смысле молитва церкви, таинство церкви, они являются удерживающим. Это благодать Божия. А промысел Божий может использовать самые разные вещи, самые разные народы, политические ситуации, партии, для того, чтобы ситуация была стабильной или динамика была вот того направления, которое угодно промыслу Божию. Как вы относитесь к теории пассионарности Гумилева, который, к примеру, жизнь подвижников объяснял с точки зрения переизбытка пассионарной энергии? Вы знаете, это просто глокая куздра. Вот, потому что если бы Гумилев потрудился объяснить, что такое пассионарная энергия, откуда она берется, и по каким таким мотивам, законам она действует то там, то тут, а потом вдруг прекращает, тогда к этому можно было бы отнестись всерьез. В лучшем случае к концепции Гумилева можно отнестись как к феноменологическому описанию. Так бывает. А почему бывает, объяснения все равно нет. А действительно вопрос при этом Гумилев совершенно справедливо ставит. А почему действительно бывают такие взлеты целых созвездий талантов в той или иной культуре, причем на протяжении одного-двух поколений, а потом вдруг нет? Вот у кого-то народа десятки поколений проходит в такой серой стабильности, потом вдруг взлет, какой-нибудь Периклов век в Греции, потом снова идут столетия довольно серого существования, и из Афин не слышно, не видно ничего больше. Почему такое бывает? Почему у монгол вдруг взлет, то опять исчезли никуда, потом столетия, а про них снова ничего не слышно? Вот действительно, это вопрос очень, очень интересный. Вот. Но объяснение, которое Гумилев дает, объяснение все-таки, но это не объяснение. Это в лучшем случае, вновь говорю, фиксация. Ну, кстати говоря, вот опять же сейчас после этой поездки в Казахстан, вот как бы я там почти воочию убедился в правоте одной из самых таких, для меня это было очень необычных, конечно, таких тезисов гумилевских. Гумилев очень много говорит и правильно обращает внимание, мы об этом совершенно забыли, об истории азиатского христианства. Не ближневосточного, а вот христиане в Средней Азии, на Дальнем Востоке. То, что, скажем, во многом монгольская орда была христианской, например, во многом. То есть там несторианские, то есть христиане были, хотя не православные, несториане в основном они были. Вот. Как, откуда это? Мы об этом почти ничего не знаем. Вот в Казахстане, да, там мне всерьез местные университеты рассказывают, там действительно, когда вот ведутся раскопки курганов и так далее, то видно, что действительно, по сути, древнейшие захоронения на территории казахстанских степей, несомненно, захоронения христианские. И казахи, прежде чем стать мусульманами, в значительной степени своей, они были христианами, правда, вот не православными. Кроме того, для меня это было интересной такой новостью, по крайней мере, казахи все убеждены, что настоящие казахи, они были голубоглазыми и светловолосыми. Это, говорит, монголы нас испортили. Вот. Ну что же, значит, в следующий раз, у нас вроде последняя встреча в этом году, в этом семестре, да? И мы о Христе все-таки снова будем говорить, о спасении во Христе.